Итак, довольно серьезная такая фраза. То есть веды объясняют, что как бы существуют личности, на высшем плане существуют личности, которые отвечают за наше благополучие. То есть есть такое понятие богини удачи, как бы, ну, или личность, которая отвечает за благополучие, удачу человека. И зависть — это сила, которая разрушает с ней отношения. Веда говорится, что младшей сестрой богини удачи является невезение. Поэтому, ну, как бы, удача и несчастье, радость и печаль, они очень близко. То есть сегодня радость, завтра печаль. И высказывание следующее Тиру Вальвара таково. Он говорит, что если человек не может кому-то простить в жизни, то богиня удачи покидает его, передает его своей младшей сестре. Ну, то есть, с точки зрения, если говорить с точки зрения ведической философии, и как это можно объяснить, то объяснение очень простое. Когда человек не может простить, у него сохраняются на тонком плане негативные связи с тем человеком, которого он не простил. Негативные отношения, они создают вокруг человека отрицательную среду. То есть, если человек негативно кого-то настроен, то все остальные тоже воспринимают это в свой адрес. Часто, особенно, допустим, бывает, что муж приходит с работы, он плохо настроился по отношению к своим сотрудникам, и жена думает, что он ее не любит, плохо к ней относится. Она это на свой счет переносит. И когда человек негативно настроен, то все люди вокруг тоже воспринимают его негативно. В результате отворачивается от него везение, потому что удача как раз это то, что люди хорошо к нам относятся, это создает удачу человеку. Если люди относятся плохо, то они часто приносят беспокойство, страдания человеку приходят и через людей, которые плохо к нему относятся. Если люди относятся хорошо, то страданий меньше от этого. Больше удачи. Таким образом, надо учиться прощать. Надо учиться злобу из своего сердца убрать. Мы говорили, что слово «зависть» на санскрите, она означает больше злоба, нежели что-то другое. Так, как мы на русском, допустим, воспринимаем. Следующее высказывание довольно революционное для нас. Здесь говорится, что бывает, что даже человек, который наделен положительными качествами, находится на высоте своей удачи. Но даже одной вспышки злобы достаточно, чтобы удача и хорошая судьба ушла. Ну, то есть надо бояться, злобы надо очень сильно бояться. На самом деле, как мы говорили уже на прошлой лекции, что человек не может избежать злобы, потому что только святые люди, они полностью свободны от этого качества. Поэтому единственный способ защитить себя от неудачи, от плохой жизни, несчастья – это раскаиваться в своей злобе. То есть бывает, что у человека произошла какая-то вспышка, он потом, как только он пришел в себя, он должен поменять свое настроение, прощать людей, просить прощения и раскаиваться. То есть надо вот так настроиться обязательно, нет других вариантов. Иначе жизнь пойдет не тем путем, который принесет счастье. Следующее высказывание. Зависть никого не сделала богатым, никто ничего не потерял, не завидуя. Ну, то есть, человек не завидуя, он ничего не теряет. Это понятно. Но то, что человек много теряет, если он завидует, это 100%. Это вам надо изучить на примерах своей жизни. Просто когда мы... Зависть означает злоба. Когда человек злится, он теряет. Когда человек не злится, он всегда не теряет. Например, кто-то плохо поступил по отношению к нам. Будем, потеряем мы что-то или нет, если мы попытаемся простить его. Мы ничего не потеряем абсолютно. Злоба в сердце не помогает ни наказать, ни воспитывать, ни помочь. Ничего не помогает. Допустим, вы решили человека наказать. Чтобы он наказание принял, надо успокоиться. Потому что только в спокойном состоянии можно наказывать человека. Допустим, ребенка нельзя наказывать, когда у тебя злоба в сердце. Надо сначала успокоиться, потом с ним общаться. И тогда он примет твое наставление. Если нет, то он напряжется, ему будет казаться, что ты не прав. Дети, для детей справедливость и несправедливость находятся в отношениях. То есть дети, они воспринимают отношение родителей к себе. Если они, родители плохо относятся, значит родители не правы. А если родители к ним хорошо, правильно, с любовью относятся, значит они правы. У детей нет понятий правда, неправда, как у взрослых, с позиции социума, социальных отношений. Дети в личностных отношениях развиваются. И они поэтому с позиции личностных отношений все воспринимают. Если мы злимся на них, значит они не воспринимают нашу правду. Они считают, что мы неправы по-любому. Понимаете? То есть человек всегда, когда он ошибся, он склонен себя оправдывать. А если еще родители злятся, то ребенок, оправдывая себя, еще и понимает, что они неправы, потому что они плохо относятся ко мне. И тут замкнутый круг получается. С одной стороны, хочет себя оправдывать, с другой стороны, видно, что родители ведут себя неправильно, потому что они злятся. Поэтому строгость должна быть доброй. То есть надо строго себя вести, но говорить спокойно. Не должно быть в сердце злобы. Вот это самое сложное, что можно сделать в своей жизни, это говорить строго и спокойно одновременно. Потому что обычно мы говорим строго, когда нас раздражают, и не трогаем человека, когда он ничего, в данный момент времени нас не раздражает. Но говорить строго и спокойно – это признак силы человеческой. Если человек может управлять людьми, может управлять ситуацией, может воспитывать, может исправлять характер близкого человека, то он умеет говорить строго и спокойно. Знаете почему? Потому что такие люди, они борются с невежеством, а не с людьми. Есть три типа категории людей. Есть люди безразличные, которым наплевать на людей просто. Такие люди даже не хотят разговаривать, они просто наказывают. Есть люди идеалисты. Идеалисты – это люди, которые идею ставят выше человека. То есть они ругаются с людьми и злятся, и хотят, чтобы все правильно делали. И есть люди человечные. Человечные люди исправляют других. Исправляют с помощью строгой доброты. Понимаете? То есть когда ты человека любишь, но видишь, что он неправильно себя ведет, ты им пытаешься объяснить. Ты ведешь себя строго, непреклонно, зная, что надо правильно себя вести. Но при этом ты говоришь ему по-доброму, объясняешь. Очень трудно быть человечным. Это самое тяжелое в жизни. Самое легкое — быть безразличным. Но именно человечные люди испытывают счастье на земле, потому что они устанавливают любовные отношения со всеми остальными. Идеалисты страдают, потому что они душат людей своими идеями, а безразличные люди — это самые несчастные, потому что они живут в холоде, у них холод в сердце. Злоба означает, что мы не знаем, как вообще жизнь устроена. Она устроена таким образом, что знание исправляет человека. Если ты видишь что-то неправ, злиться бесполезно. Надо, значит, передать ему знания каким-то образом. Если ты не можешь, тогда тем более нечего злиться. Надо просто отстраниться, простить и стараться меньше контактировать с этим человеком. По злобе что-то понятно или нет? Все, тема раскрыта. Переходим к следующей теме. Не домогаться чужого. Безумие разрушает жизнь полностью. То есть это враг, который вторгается в судьбу и разрушает жизнь. Ну то есть это наркомания, алкоголизм, сумасшествие. То есть это враг, который просто рушит судьбу. А он приходит в жизнь из-за очень жестоких поступков, которые человек в прошлом совершил. Ну то есть безумие — это сила, которая разрушает судьбу просто. Жестоко разрушает судьбу и все. Ну допустим, человек в прошлой жизни совершил какой-то очень жестокий поступок, убил кого-то, допустим. Он рождается в этой жизни. Обычно такие люди даже в человеческой форме не рождаются. Но если человек родился человеком, то дальше ему ждет, он ждет, его ждет наказание. Какое наказание? Например, сумасшествие. В какой-то момент времени приходит время, и безумие входит в его жизнь. Он пугается сильно, или что-то происходит с ним, он сходит с ума. Это безумие забирает разум у человека. Или наркотики, или спиртное. Это все безумие. Виды безумия разные. Они возникают из-за тяжелой кармы прошлых людей. И с этим практически очень сложно что-либо сделать. Только святые люди могут вернуть разум безумцу, человеку, который подвержен этому врагу. Только очень глубокая милостивость и сострадательность по отношению к людям дает возможность вылечить психически больного человека. Почему? Потому что безумие и означает, что мы рушим судьбы людей вокруг себя. Но если мы победили эту силу в себе, тогда мы можем и в других ее победить. Вообще, как враги человека побеждаются, допустим? Вы видите, близкий человек жадничает, вам это вызывает неприязнь. Это значит, жадность живет в сердце. Надо сначала победить неприязнь в своем сердце, потом жадность победить в своем сердце. Когда человек жадность в своем сердце победил, он может уже с помощью бескорыстия влиять на близкого человека каким-то образом. И потом, когда у него уже бескорыстие становится сильным, он может победить даже в сердце близкого человека жадность. Но чаще всего мы не хотим побеждать жадность сердца близкого человека. Мы хотим его наказать за то, что он жадный. Почему? Потому что у нас тоже есть жадность, и мы завидуем его жадности. Это так проявляется зависть на тонком плане. То есть, это означает болезнь. Допустим, близкий человек тратит деньги, мы начинаем, наши деньги он тратит. Ну, тратит. Что дальше? Твоя вот эта не поможет. Он все равно будет тратить. Надо победить сначала жадность в своем сердце. Потом она пройдет сама в сердце близкого человека. Всегда победа приходит через работу над собой. Это ключ к успеху в жизни. Если человек не работает над собой, то он не может помочь близкому человеку. Никаких шансов нет. Злоба, неприязнь, раздражение – признак того, что у тебя есть то же самое, но ты это не показываешь вовне. Ну, допустим, девушка идет, допустим, она закрывает свое тело достаточно сильно, и другая девушка рядом идет, допустим, навстречу, и она с открытым телом идет. И та, которая с закрытым телом, она так... На нее, фу, какая... Некультурная. Но если ты культурная, зачем ты тогда злишься? Почему ты злишься? Потому что ты тоже хочешь открыть свое тело, но не можешь. Тебе культура не позволяет. Но если девушка идет, смотрит, другая девушка ведет себя неправильно, она думает, да, вот не повезло ей в жизни, не получила она образование правильное. И она желает ей счастья, чтобы у ней все хорошо было, чтобы у ней исправилась как бы жизнь. Это означает, что она действительно просветленный человек, она знает, как правильно себя вести в женском теле, как правильно себя вести в мужском. Мужчина должен знать. Есть определенное поведение. Некоторые люди думают, как хочу себя, так и веду. Нет проблем. Если ты хочешь себя ведешь как хочешь, значит и судьба будет поступать с тобой как хочешь. Допустим, человек напился, как свинья, идет по дороге, там бутылки пинает. Его берут за шкирку и метят резвитель. Он говорит, что вы со мной как скотиной обращаетесь? Не веди себя как скотина, не будут тебе с тобой никто как со скотиной обращаться. Правильно ведь? Если человек, как Высоцкий пел, а если туп как дерево, родишься бабабом. Ну, хорошую религию придумали индусы, когда да, в конце и умираешь насовсем. Говорит, а жил как свинья, останешься свиньей, говорит, нет проблем. Понимаете? Природа, этот мир устроен очень строго. Нам кажется, что здесь все позволено. Вот что хочу, то и делаю. Нет ничего подобного. Если даже человек сам, его государство не накажет за что-то, то он сам себя накажет. Часто бывает так, что государство уже привыкло к каким-то нашим поступкам, допустим. Но ему кажется, что это нормально. Но человек, допустим, идет в толпе и курит. Люди вокруг идут и задыхаются. Но им хочется дышать воздухом, а они дышат чем? Дымом, в котором есть ядовитые вещества. Не хочется дышать, а надо. Потому что надо идти на работу. Как вы думаете, этот человек будет отвечать за это или нет? Ум человека обладает огромной силой. Мы даже представить себе не можем. Веды описывают, что ум по-другому называется тонким телом желаний. То есть психическая структура ума такова, что она создает все грубое тело. То есть у ума, ну, ум не так, не то, что мы думаем. Ум это наше тонкое строение фактически. И тонкое тело ума устроено таким образом, что в нем есть такие каналы психические, они называются шротасы. Аюрведа описывает эти каналы. Эти психические каналы, они являются основой для закладки органов во внутриутробном периоде. На тонком плане сначала душа вместе с тонким телом попадает в яйцеклетку. И по образу и подобию тонкого тела начинает строиться организм. То есть уже известно, каким будет ребенок. В тонком плане он уже есть. Чертеж ребенка, тонкий план как чертеж существует. Все знают, что надо строить здание строго по чертежу. Этот закон взят уже из природы. Мы не сами придумали чертеж. Чертеж уже есть. Это тонкое строение человека. Шротасы, каналы психические создают ребенка. По ним движутся клетки, создаются. Они, смотрите, клетки формируются. С одной стороны закладывается, допустим, пищевая трубка, и с другой. И потом это все соединяется. Как они могут соединиться, эти клетки? Они же по запаху друг друга не чувствуют. Они точно соединяются, они, трубка не расходится. Это в пространстве. Вот представьте, трубу роют, допустим, с одной стороны и с другой. Какие шансы, что они попадут, состыковка произойдет? Никаких. Для этого нужно, чтобы было четкое представление, куда рыть. Понимаете, какая-то наводящая система должна работать. И в организме есть такая наводящая система. Всегда все соединяется точно, хотя закладка идет органов с разных сторон. Почему так происходит? Потому что есть тонкий чертеж. В Аюрведе это все описано. Так вот, этот тонкий чертеж или тонкое строение человека зависит от нашего поведения. Наши желания формируют тонкое тело. Почему некоторые люди похожи на свиней? Потому что они имели такое соответствующее поведение или имеют. Некоторые похожи на птиц, некоторые похожи на индюков и так далее. Вы не пугайтесь, все хорошо. Некоторые на людей похожи. Почему так? Потому что поведение человека формирует его внешность и внутренность тоже. Если человек ведет, допустим, себя таким образом, он курит и создает дымовую завесу, люди задыхаются. Это значит, что он будет задыхаться. То есть в Ведах описано, что вот эти ответные реакции тонкого тела каким образом существуют. Человек, задыхаясь, у него возникает ощущение, что зачем ты это делаешь, это нехорошо. Это ощущение сразу же передается в глубинную память человека, который это делает. И у него там это отпечатывается как руководство к действию по отношению к этому человеку. Наша судьба формируется отношением окружающих людей к нам. Если, допустим, человек несправедливо обижен, ему, допустим, говорят, веди себя правильно, допустим, будем считать, что милиционер как бы справедливо ведет, как дядя Степа Великан. Допустим, он подходит на улицу и говорит, веди себя правильно, нельзя этого делать. И мы думаем, что он ко мне пристает. Мы думаем, что он неправильно пристает, он как бы нехороший человек, но там есть знание истины внутри. Никогда наше желание, которое не соответствует истине, не повредит человеку. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Но если человек курит, он нарушает закон, значит, он будет наказан. Как он наказан? В следующей жизни он заработает бронхиальную астму, он будет задыхаться. Если он постоянно курит, всем создает проблемы, то все задыхаются же от того, что он курит. Значит, он будет сам задыхаться в следующей жизни. Не в этой, а в следующей. Потому что Веды объясняют, что наказание приходит не всегда, что мы понимаем, за что. Почему? Потому что мы еще должны заслужить того, чтобы понимать, за что мы наказаны. Люди чаще всего не хотят знать, за что они наказаны. Поэтому Бог дает им такую возможность. Высшие силы дают нам неведение, потому что мы не хотим знать. Например, ребенок маленький набедокурил, и он говорит: «Мама, я не делал этого». И он пытается забыть. Допустим, мужчина бросил жену, и он думает: «Ну я ничего такого плохого не сделал, она сама виновата, она плохо себя вела, я ее бросил поэтому». Люди склонны себя оправдывать, так? И Бог дает возможность. Пожалуйста, не хочешь знать, за что ты виноват, значит, не будешь знать. Наше желание является такой силой, которая разрушает память. Святые люди, они наоборот молятся о том, чтобы точно знать, за что я наказан. И знание такое приходит. Когда человек пытается жить праведной жизнью, он пытается понять, как правильно жить, и он настраивается таким образом: «Я хочу все знать про себя, за что я наказан, почему у меня такая несчастная жизнь, я хочу все знать, я хочу для себя открыть эту тайну, почему я не могу выйти замуж». И тайна приходит женщине. В сердце в ее появляется ощущение, почему она не может выйти замуж. А конкретная вполне черта характера появляется перед ее глазами. Она четко понимает, что какая черта характера мешает ей выйти замуж. Очень четко она осознает это. Если она хочет правды. А правда какой вкус имеет? Горький. Ее неприятно кушать своим сознанием. Поэтому, когда человек готов принять горький вкус в свою жизнь, он готов принять правду, жизнь становится понятной для него. Ему становится легче жить, потому что жизнь становится понятной. Когда жизнь становится понятной, то безумия не будет в жизни. Человек очень осознает, реально осознает. Наверное, я кого-то прибил в прошлой жизни, если у меня такой жестокий нрав. Почему я так жестоко обращаюсь со всеми? Почему я не могу понять, принять человека? Наверное, я что-то жестокое совершил в своей жизни, если эти черты характера со мной идут рядом. Потому что Веды объясняют, характер человека формируется поступками. Допустим, женщина взяла, гульнула от мужа. Что происходит? У нее появляется сильное желание гулять, раз. У нее появляется желание оправдать свое такое поведение, два. У нее появляется событие, которое заставляет ее гулять, три. Это называется судьба. То есть характер формируется поступками. Мы совершили какой-то поступок, и он за собой тянет уже поведение дальше целое. И человек сам не знает, почему так у него происходит в жизни. Потому что он хотел когда-то так жить, и теперь это желание реализуется. Таким образом, наше желание жить как-то поступать обладает огромной силой. И также желание тех, кто обращает свои желания к нам. Допустим, мужчина бросил женщину. Она осталась одна с детьми, и всю жизнь она думает: ну зачем, почему он так поступил жестоко? Ведь мой ребенок растет без отца. Она постоянно думает об этом. И это значит, что этот человек пьет яд всю жизнь, который бросил своего ребенка. Всю жизнь он пьет яд. Приятно пить яд всю жизнь, нет? Зачем тогда поступать? Люди поступают неправильно только из-за незнания. У них нет знания, как поступать правильно, поэтому не совершают неправильные поступки. Поэтому главное в человеческой жизни — получить знание, как жить правильно. Почему мы страдаем? Потому что мы не знаем. Но даже если человек понял, из-за чего он страдает, он тоже перестает страдать, потому что он знает: все хорошо у меня в жизни. Допустим, человек стоит тут в углу, и он понимает, что за что он наказан. У него все хорошо в жизни в это время, он просто честно стоит в углу. Допустим, если человек честно стоит в углу, он страдает или нет? Нет. Он радуется, думает: хорошо, гад такой, получи свое, если ты так поступил. И это очень правильно, так к себе относиться. Некоторые говорят: надо себя уважать. Ну что значит себя уважать? Ты поступил неправильно? Ничего страшного. Я поступлю правильно, все нормально. Или я правильно. Это и есть уважение себе, что ли? Или человек лежит в постели, встать не хочет утром. Надо себя уважать. Ну, я не могу встать, наверное. Психологи говорят, уважай себя, иначе у тебя будут проблемы. А в чем уважение заключается к себе? Уважение означает сказать себе, вставай проклятием заклеменный. Ты и так уже болеешь, и так уже расстройство обмена веществ, и так уже лишний вес, и так уже давление снижается постоянно или повышается. И так уже настроение постоянно плохое, и ты продолжаешь валяться по утрам. Вставай. Это называется уважение к себе. Называется проявление истинного чувства собственного достоинства. Оно базируется не на самооправдании или эгоизме, а на совести. Совесть – это фундамент уважения к себе. Если ты поступаешь по совести, значит, ты себя уважаешь. Не поступаешь – не уважаешь. Так или нет? Имейте в виду, что часто современная психология под уважением понимает к себе совсем другую вещь. И это большая проблема. Следующая тема – это не домогаться чужого. Здесь говорится, если человек в уме отвращается от праведности и зарится на чужое, он будет совершать ошибку за ошибкой и навлечет осуждение на себя в конечном счете и даже на свою семью. Просто захотел чужого. Дальше идет цепочная реакция. Появляются ошибки в жизни, которые человек начинает совершать. Это касается не только желания чужого, это касается также мечты. Вот человек, допустим, мечтает. Это означает, он хорошо живет или нет? Меня сегодня один молодой человек спросил, а чем мечты отличаются от планов? Вот мы должны планировать жизнь или нет? Планы – это деятельность разума. Человек поставил определенные этапы своей жизни. Он считает, что, возможно, так будет в его жизни. Планы означают, что мы предполагаем, что так будет. Это не значит, что так точно будет. Мы не можем знать, как будет. Это не наша тема. Это тема высших сил, как будет. Мы не можем создавать свою судьбу. Судьба создает сама нашу жизнь. Мы предполагаем, что дом построится тогда-то, это сделается тогда-то, все вот так будет. Мы предполагаем. Все, мы предположили, что дальше делать? Надо жить. Но мечты означают, что мы включаем ум, вводим его вот в эту идею, начинаем притягивать события, мы начинаем думать о нем. Как будто мы можем как-то на него повлиять. Это означает несчастная судьба, несчастная жизнь. Потому что, когда мы думаем о событии, мы свое благочестие начинаем вкладывать в это событие. Но судьба точно знает, она судьба сама соткана таким образом, что она дает человеку возможность иметь в жизни самое лучшее, самое подходящее время. Допустим, если у женщины плохая семейная карма, то она выйдет замуж. Ее муж будет не таким уж самым лучшим, но нормальным человеком, если она не будет трогать судьбу. Но если она начнет трогать судьбу, начнет хотеть замуж быстрее, то это значит, что она выйдет замуж быстрее. Другими словами, в неподходящее время не за того человека, которого надо. Другой бы улицей прошел, меня б не встретил, не нашел. Мы думаем, что это от нас зависит. Нет, это зависит от судьбы. Если люди прошли одной и той же улицей, не думайте, что это зависит от них. Это зависит от того, как действует судьба. Мне одна знакомая рассказывала недавно, что она спасла жизнь ребенку, потому что ночью встала, и в это время ребенок захлебнулся. И она успела ему освободить дыхательные пути. У меня в жизни такой случай был. Отец армии пришел, я взял его медальку в рот, засунул и проглотил ее. Она там застряла в горле. Я начал синеть. Она перекрыла горло, перестал дышать. И было 4 года. В это время, случайно, зашла бабушка в комнату, где я сидел. Она смотрит, я синий. И опять случайно открыла рот, хотя она не знала, что я бы медаль проглотил. Засунула палец в рот мне, туда, в горло, и вытащила так, наткнулась на препятствие и вытащила его. Я задышал. Если бы еще 2-3 минуты я не дышал, я бы здесь не сидел, не читал лекцию. Ну, случайно она зашла за всем. И та тоже ночью спала, проснулась, случайно пошла в детскую комнату. Все случайно у нас происходит. Случайно встретились, по одной и той же улице прошли. Мы тупые, как не знаю кто в этом вопросе. Мы себе очень слишком много присваиваем. Тупость кромешная. Другой по улице прошел, меня бы не встретил, не нашел. Да не мог он другой улицей пройти. Он шел по наводке. Веда описывает, что у нас есть сила вот здесь, называется сверхдуша, или голос совести, голос истины. И сила судьбы ее еще называют. Она ведет нас по жизни. Почему я не могу встретить близкого человека? Потому что не положено. Я хочу замуж, мечты пошли. Я хочу быстрее. Хорошо. Сначала сила судьбы сопротивляется мечтам. Она говорит, замолчи. Выйдешь, когда положено. Она заставляет людей говорить. Люди говорят, замолчи, выйдешь, когда положено. Замолчи, выйдешь, когда не думая об этом. Придет время, выйдешь. Она упряма, я хочу замуж. Не хочу учиться, хочу жениться. Потом сила судьбы говорит, хорошо, если ты хочешь мордой об асфальт, нет проблем. Получи и распишись. И предупреждает, сначала показывает варианты, какая жизнь может быть, если ты хочешь раньше времени. Я хочу. Мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, а сладость осталась гадость. Это очень опасно. Планировать это хорошо. Ты должна выйти замуж в этой жизни. Это хорошо. Когда я выйду замуж? Одна девушка, я сейчас стараюсь не давать консультации. Одна девушка, потому что люди меня насилуют. Говорит, когда я выйду замуж? Я говорю, по вашей судьбе через 4 года. Она говорит, ну это неправда. Я говорю, конечно, может быть и неправда, я могу ошибиться. Но я вот так вижу. Ну, я планировала уже в этом году выйти замуж. Я говорю, хорошо. Я не против, я только за. И получите все мои благословения, чтобы вы вышли замуж быстрее. Но то, что я вижу, вот такая информация. Есть определенные способы, как это увидеть. Это тоже наука. Я думаю, лучше, она мне сказала, лучше бы я к вам вообще не приходила. Я думаю, ну, может быть, это и правда. Понимаете, мы так, мы хотим чего-то. Но это не означает хорошо. Человек должен желать только одного в своей жизни. Это всегда выполнять свой долг и жить правильно. Когда человек всегда выполняет свой долг и живет правильно, судьба будет в нужное время давать ему самое лучшее. Всегда самое лучшее будет приходить, когда положено. Всегда. Никогда судьба не даст осечку. Никогда не нужно ждать чего-то от жизни лишнего. Ни в коем случае. Допустим, человек думает, когда мне дадут премию? Эти мысли разрушают отношения с начальством. Я проводил тренинг в Днепропетровске для руководителей предприятий. И я говорю, вот представьте себе, я хочу премию от вас. Ну, руководителя перед собой посадил. И такой, начал думать, что я хочу от него премию. Просто думать, я ничего ему не говорил. Я потом его спросил, как вы будете ко мне относиться? Он говорит, я найду способ выгнать такого человека. Ну правда, вот у него в сердце появилось сильное желание выгнать. Я просто сидел и думал, вот так. Вот прям. Думал, премию хочу. племени. Руководители смеются. У них в сердце есть желание выгнать этого человека. Нельзя оставлять на работе. Почему? Потому что он сосет кровь. Он паразит. Правда, он мучает всех. Потому что желание же действует, это сила. Не то, что у меня желание означает только мое. Мы действуем на других людей желанием. И создаем себе препятствия в жизни. Человек хочет премию на работе, он разрушает себе возможность работать в этом коллективе. Вот и все. Так действует его желание. Точно так же действует желание выйти замуж. Оно разрушает возможность нормально выйти замуж. Все. Я хочу ребенка. Придет время, получишь ребенка. Если женщина сильно хочет, значит, она будет страдать очень сильно. Сильное желание перекрывает интуицию. У всей женщины в сердце есть как бы понимание, когда она может зачать ребенка, когда ее организм готов, у нее есть понимание. Если женщина спокойно живет, переполняет перед всеми свои обязанности, приходит время, раз у нее в сердце пора зачинать ребенка, сердце, голос истины говорит ей, пора. Пора, пора, порадуемся на своем веку. То есть пора. Ну, хорошо, здорово. Если женщина сильно хочет, она думает, я ребенка хочу. И всякие препятствия встают. Нет, она за свое, хорошо. Получи и распишись. Рождение неблагоприятного ребенка. Не то, что он плохой, он просто больной и все. Дети все хорошие, просто они бывают здоровыми, бывают больными. Бывают психически больными. Бывают неполноценными, недоношенными и так далее. Почему такие дети рождаются? Потому что мы хотим больше, чем положено хотеть. А веды говорят, человек вообще не должен ничего хотеть, кроме желания выполнять свой долг по отношению к другим. Желать всем счастья надо хотеть. Прощать всех надо хотеть, просить прощения надо хотеть. Надо хотеть жить по законам Бога, вот чего надо хотеть. Но всего остального надо стараться не хотеть. Надо изживать у себя из сердца это желание. Хотеть чего-то в своей жизни. Все приходит в должный срок, само собой. Почему? Потому что приходит время. Человек совершает добрые поступки в этой жизни или совершал в прошлой. Приходит время и в его... В жизни все получается. Надо верить, что все будет нормально. Как Марк Бернес поет. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это же хорошо, что все еще впереди, да? Или плохо? Все еще впереди, все нормально. Что, вы расслабьтесь? Зачем так напрягаться? Самая лучшая для меня квартира, самая лучшая машина, все еще впереди. Все, расслабься, пой песни ходи. А когда впереди, неизвестно. Надо жить просто тем, что есть, и все. Это и есть самая лучшая жизнь. Скупец живет будущим, глупец живет прошлым, счастливый человек живет настоящим. Скупец живет всегда будущим. Он думает, когда я скоро закончу, у меня все будет хорошо в жизни. Когда я получу зарплату, будет хорошо. Когда будет отпуск, тогда мы будем счастливы. Это скупец. Он всегда живет в будущем. Он в будущем, его счастье всегда находится в будущем. Когда уже пришел отпуск, он думает, поеду, вот когда приеду в отпуск, когда буду счастлив. Он приехал в отпуск. Вот когда пойду на море купаться, тогда буду счастлив. Он купается, думает, вот когда приду домой, поем, тогда буду счастлив. Все, он всегда в будущем, он никогда не счастлив. Он скупец, потому что. Он не может настоящим жить совсем. Скупо сердце не дает. Что делать? Для этого надо делать. Чтобы изжить эту черту, надо режим дня выполнять. Рано встал, не посплю немножко. Почему человек спит больше? Мечты заставляют. Когда человек, почему валяет человек в постели? Он думает. Думает о своем будущем счастье. Или некоторые думают о прошлом. Лежат.
Затянулась белой тиной гладь старинного пруда. Ведь была как Буратино, я когда-то молода.
Лежат, думаю, да? Режим означает способность действовать немедленно, режим дня. Если с режимом все в порядке, значит, вы уже близки к своей цели. Надо понять, что счастье приходит в жизнь само. Его не надо ждать. Оно приходит в жизнь само. Отпустите свою жизнь прямо сейчас. Вот смотрите, если вы хотели на лекцию, так? Вы пришли. Так? Ну, я всегда приезжаю, когда вы приходите. Мы с вами пришли друг к другу. Вам надо просто радоваться сейчас жизни. Ну все. Вот оно и счастье значит.
Что говорили, что вот женщина не должна отвлекаться на работу. А вот режим дня все в порядке, да, работа на 6 утра или на завтра.
Женщина не может не напрягаться на работу. Это не ее природа. На работе как быть счастливой женщине? Думать о детях, о семье. Женщина не может не в своей среде, если дельфина выбросить на берег, он не может быть счастливым. Он находится не в своей среде. Ему в воде хорошо. Пингвины ходят тык-тык-тык-тык-тык по берегу. Смотри, они какие неуклюжие. Все говорят, пингвин это самая неуклюжая птица. А вы видели его в воде? Это неуклюжая птица в воде, как пуля. Летает. Ничего неуклюжего там нет. Просто, ну, берег для пингвина – это не его среда. Для женщины ее среда – это дом. Женщина создана для атмосферы любви. Она не создана для деловых отношений. Она создана для атмосферы любви. В атмосфере любви она создает свою судьбу. Она работает над собой, преодолевает свою плохую карму. Там ее жизнь течет. Некоторым женщинам трудно жить в атмосфере любви. Поэтому они убегают от своей жизни на работу. Ну хорошо, там все равно жизни не будет. Но женщине приходится часто работать. Хорошо, нет проблем. На работе надо думать о семье. И работать в это время. Потому что есть настрой, а есть мысли. Ум может быть, допустим, погружен в компьютер там, но настрой находится дома, и тогда женщина счастлива. Счастье создает настроение. Мы можем обдумывать что-то, но настроение у нас, допустим, такое. Вот я, допустим, стараюсь читать лекции, настроение для Бога это делать. Но я думаю о том, о чем я читаю лекции. Настроение и мысли – это разные вещи. Настроение должно соответствовать тому, что является средой человека. Главное для человека настроиться жить для Бога. Это его главная, лучшая среда. Но также есть еще другие моменты. Например, женщина должна стараться жить для семьи. Она не должна жить для работы. Она работает, потому что это и необходимость есть. Мужчина, он на работе, это его среда. Для мужчины среда – работа, для женщины – семья. Так устроено в этом мире. Мужчина испытывает счастье на работе, это его среда, он там как рыба в воде. С семьей он приходит отдыхать. Пингвин на берег приходит отдыхать, он сидит на берегу. И хлопает крылышками вот так. В воде он двигается, там ловит рыбку и все. Для женщины дома это среда, она приходит домой, начинает кастрюлями, все, у нее пошло. Пыль коромыслом, то есть она пришла в свою среду, ей там очень нравится, начинает что-то делать. И она видит мужа, он говорит, ну что ты разлегся, ну что-то сделай. Но это не его среда, понимаете, он там пингвин дома. Что ты его, что ты с ним хочешь? Можешь его перевернуть, тогда он станет гвинпин. Но все равно он останется тем же самым мужчиной. Поэтому ничего не сделаешь с ним. Но если он вдохновится любовью женщины, тогда из любви он вобьет гвоздь. В результате любви, как бы он вдохновляется, начинает что-то по дому делать, это проявление любви его. Но для женщины это среда, в которой она живет. Мужчина, среда, он работает, это та среда, где он живет. Часто люди меняются кармой. Часто женщина начинает погружаться в работу. Она считает там свою среду, что это ее среда там. И она терпит страдания в личной жизни, потому что ей не хватает силы для близких людей, на любовь. Она остается одинокой в результате. Ей тяжело жить в семейной жизни. Это называется не мечта. Это называется не мечта. Это называется настрой. Мечта и настрой отличаются тем, что когда человек мечтает, он хочет что-то получить немедленно. А настрой означает передача силы. Допустим, женщина работает и думает, у моего ребенка сейчас все будет хорошо. Это не мечта, это жизнь. Человек должен учиться жить, означает заботиться о других. У женщины есть сила заботиться, то есть она создает благословение. Сила благословения в женском сердце очень сильно живет. Она, допустим, работает, думает, у меня, у мужа все будет хорошо сегодня. Это ее жизнь. Это не является мечтой. Мечта означает думать, когда я домой пойду. Это мечта. Пришла на работу, работай. На работе женщина должна создавать атмосферу доброты, доброжелательности, счастья, спокойствия, сострадания, прощения, смирения. Женщина тоже это делает на работе. Это ее природа так где действовать. Это тоже семейная как бы энергия, личная. Ну, очень хорошо. Есть такое понятие, как мать. Но если, допустим, женщина старше, она как мать себя ведет. Строгость одновременно с добротой, с любовью. Она спрашивает, почему ты выпил вчера на работе, Петрович? Что произошло с тобой? Он говорит, ну, сломался я, простите меня. Он говорит, ну, тебя придется наказать. Как мы можем тебя простить? Значит, ты будешь опять пить. Она его наказывает спокойно. Все. Руководитель должен наказывать. Природа руководителя наказывает. Но наказывать надо с добрым сердцем учиться. Потому что закон есть закон, ничего не сделаешь. Если б я выпила, то же самое со мной бы было. Поэтому что делать? Если человек в уме отворачивается от праведности и начинает желать того, чего не положено ему по судьбе, он будет совершать одну ошибку в жизни до другой. Он встает на путь ошибок в жизни. В результате он навлечет проблемы не только для себя, но также и для своей семьи, для своих близких. Для мужчины путь ошибок – это спиртное. Женщины живут в грезах. Женщины, которые живут в мечте, в грезах, они, это то же самое, что и пить мужчине. Они разрушают свою психику. Они становятся очень слабыми психически. Они становятся очень нервными, раздраженными, злыми. Почему? Потому что реальность не соответствует их желаниям. Женщина, которая живет в мечте, она разрушает свою семью. Почему? Потому что она хочет чего-то в жизни, но это недостижимо. А когда она хочет, она создает силу, от которой она уже не может отвернуться. Например, женщина по судьбе попала в квартиру мужа. Веды говорят, для того, чтобы женщине быть счастливой, ей надо всего лишь две вещи в своей жизни осуществить. Две аскезы. Первая аскеза – принять зарплату мужа. Вторая аскеза – принять условия жизни мужа, который дал муж. Две вещи, и женщина счастлива. И две эти вещи ей принять крайне тяжело. Когда она принимает зарплату, он думает, ну все, вот такая у нас жизнь, все классно. Она принимает квартиру, в которой она живет, все у нас классно. Но женщина, если не принимает квартиру, она начинает создавать мечту. Желание иметь квартиру больше. Этим желанием она влияет на мужа. Что это значит? Он будет работать все больше и больше и больше. Чем больше он упахивается, тем больше он орет. Потому что у него накапливается неудовлетворенность в жизни. И это разрушает семью. То есть женщина своим желанием создала что? Хаос в семье. Все равно жилплощадь придет, увеличение жилплощади по судьбе. Когда придет время, тогда и будет больше. Но если женщина принимает те условия жизни, которые есть, она счастлива в жизни. И создает счастье всем остальным. А если она не принимает, она встает на путь, в котором одна ошибка за другой тянется. И потом она не понимает, почему муж из дома ушел. Все началось с желания жить в квартире побольше, а закончилось разрухой. Понимаете? Желание — это огромная сила женщины. Женщины желаниями уничтожают свою жизнь, мужчины — водкой. Почему? Потому что мужчине тяжело желать, у него ум не настолько сильный, как у женщины. Он просто, ему надо балдеть. Женщины желают, мужчины балдеют. Он пошел, бутылочку пива выпил, опа. Сразу стал сыном хана, хануриком. Жизнь стала счастливой. Почему? Потому что он начал жить другой реальностью, которой нет. Он создал себе иллюзию, в которой начал жить. Все. Это означает, что он стал на ложный путь. Дальше ему надо пить будет больше, чтобы этот путь поддерживать в своей жизни. Еще больше, больше пить. И в конце концов он разрушает все. То есть у него нет денег в семье. Он полностью безответственным становится. Он становится безвольным. Разрушает жизнь себе, жене. Все под откос идет. Почему? Потому что жена мечтает, муж пьет. Жена о чем мечтает? Чтобы муж не пил. А муж пьет. Вот они вместе живут. Идеальная пара. Есть. Конечно, есть. Это не поплашки. Это не поплашки. Женское время — это ночь, а мужское время — это день. Наступает ночь, зовет и манит, мысли многие таят. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Да? Женщин ночью что происходит? У ней гормональные функции начинают работать. Наливается тело красотой. Она создает счастливую атмосферу в семье. Ночью это происходит в женском теле. И поэтому ей очень трудно проснуться. Она как бы уже все создала. Теперь надо вставать. И женщине в 10 раз тяжелее вставать, чем мужчине. Поэтому есть поблажки. Ну, чуть-чуть потяжелее ей вставать. Ничего страшного, пускай встает как может. Вообще, женщина сама не должна вставать с постели. Муж должен вот так брать ее на руках и поднимать, и нести в душ. Сокровище мое. Нести в душ. И класть в ванную. Или подходить к ней, растирать ей лицо водичкой, чтобы она немножко отошла от сна. Потом садить ее. То есть муж должен волевыми усилиями помогать ей встать с постели. Она как бы... Спасибо тебе, мой хороший. Ничего страшного. Надо с нежностью, с любовью, заботой. Следующее высказывание. Те, кто хочет быть воистину счастливыми, должны очень четко усвоить, что не нужно обращаться к беззаконию с желанием получить чего-то большего. Единственное, чего они получат от беззакония, это мимолетное удовольствие, которое потом сменится на страдание. Часто люди думают, что бизнес надо делать очень просто. Есть несколько, всего несколько способов сделать бизнес. Это водка, нефть, сигареты. Некоторые знают также, что проституция, наркотики, мясо, оружие иногда продают. Очень быстро так чик-чик-чик, деньги пошли сразу же. Как вы думаете, продавать водкой деньги быстро пройдут или нет? Вот так вот. Сигареты продавать деньги быстро пойдут? Вот так вот. Оружие, если даже возможность появилась, вообще посыпется. Так в чем тогда подвох? Человек может быть счастливым, только имея знание жизни. Если он не знает, как жить, он всегда несчастен. Подвох заключается в том, что ты продал спиртное. Что дальше происходит? Человек этой бутылкой разрушает свою жизнь. Ты продал сигарету, человек разрушает ей свою жизнь. Ты продал наркотики, человек разрушает этим свою жизнь. Ты продал оружие, человек этим оружием разрушает свою жизнь. Так или нет? Ты заботишься о проституции, проституция разрушает чью-то жизнь. Почему деньги легко достигаются? Потому что животные желания включаются у людей, когда они видят эти вещи. Когда человек видит бутылку, у него теряется самоконтроль. Он не может себя контролировать, поэтому он и покупает при любых условиях. То же самое сигареты, то же самое проституция, наркотики, оружие и так далее. Все это означает страсти, то есть сильные чувства, которые не управляются человеком. Если ты на страстях, на этих сильных чувствах, на страданиях человеческих зарабатываешь себе деньги на жизнь, то это значит, что эти деньги принесут тебе страдания. Вот и все. Что ты сделал, то и получил. Не бывает такого, что ты деньги создал из страдания, и они принесут тебе счастье. Это невозможно. Деньги — это всего лишь энергия, которую ты получаешь от своего поступка. Допустим, ты совершил поступок, сделал, как самогонщики, помните фильм? Они там создавали спирт. Ну и в результате вы видели конец этой всей истории. Ну то есть, они создали деньги из спирта, им спирт не нужен был, им нужны были деньги из спирта, понимаете? Деньги из спирта обладают определенной силой, и поменять эту силу в этих деньгах невозможно. Веды описывают такой пример. Одна проститутка решила пожертвовать в храм. Она говорит, я вот принесла вам свои деньги, пожалуйста, накормите людей на эти деньги. Ну, думают, ну, человек принес деньги, надо накормить людей. Но священник был недостаточно образованным. И он взял просто, приготовил пищу из этих денег, на эти деньги и накормил людей. Пришли святые люди, как бы, в этот храм, ну, те, которые занимаются духовной практикой, они поели эту пищу и все потеряли семя на следующий день. Они соблюдают целибат, как бы стараются, ну, контролировать свою половую энергию. И ночью у всех произошло семяизвержение. И они подошли к этому священнику и сказали, что происходит, чем ты нас накормил, кто пожертвовал на эту пищу. Он говорит, вот эта женщина, они узнали, а что это проститутка. Это реальная история, которая произошла, вот и веды объясняют, что этот священник не должен был брать деньги на питание. Мог что-то построить на эти деньги там и так далее, но он не должен был на них кормить людей. Почему? Потому что эта энергия немедленно перешла в сознание. Энергия этих денег, она передалась сначала в пищу, потом в сознание людей. Энергия денег никуда не девается. Из чего деньги созданы? С той энергией они и будут идти по жизни. Поменять энергию невозможно. Допустим, я исследовал. Человек ворует драгоценный камень. Приносит мне этот драгоценный, говорит, как на меня действует? Я смотрю, плохо. Как на того действует? Плохо. На этого плохо, на того плохо, на всех плохо. Почему? Потому что в него вложено отчаяние человека, который его потерял. Этот камень был дорог для него. И в этом камне сейчас сидит разрушающая сила. Ее никуда не денешь, не отмоешь никак. Нет, ты говоришь, я могу за 5 рублей вам заговорить. Бред сивой кобылы. Правильно. Невозможно изменить энергию денег или предмета, который наполнился плохой силой. Невозможно. Ну, это хорошо. Нет, все вернулось назад. Потому что все зависит только от силы справедливости, понимаете? То есть сила справедливости управляет этим миром. Если деньги заработаны на алкоголе, значит, надо что-то менять. Один человек... Я вам привожу конкретные примеры из жизни. Один человек пришел ко мне в Москву Говорит, вы знаете, у меня в Нижнем Новгороде несколько точек торговых, ну, несколько десятков тарелок. Он очень богатый человек. То есть несколько десятков торговых точек я торгую спиртным. Я начал слушать ваши лекции и понял, что я делаю что-то не так. Говорит, у меня сильное желание бросить этот бизнес. Что мне делать? Я как бы ему сказал, бросать ничего не надо, потому что Бог вам дал этот бизнес для того, чтобы вы что-то поняли. Сейчас вам надо его переводить в другое. Переводите, вы потеряете много, но вам надо перевести. Вам надо перевести его в молочный, в хлебный, там, продуктовый, одежду там, и так далее. Переводите его в тот бизнес, который не является греховным, а пользу людям приносит. И он говорит, а что будет, если я не буду этого это делать? Я настроился, начал медитировать на его судьбу и сказал ему, что вы погибнете в ближайшее время в авиакатастрофе, в автокатастрофе. И он посмотрел на меня, просто у него глаза квадратными стали. Он говорит, 2 недели назад мне снится сон, что если я не перестану заниматься торговлей спиртным, то я погибну в автокатастрофе. И на следующий день у меня была жуткая авария, я остался жив. Я ему назвал сроки, в которые он может погибнуть, если он начнет переводить бизнес свой в другое русло. И он уехал, очень серьезно задумался. Я уверен, что он начал жить по-другому. Следующая история. Ко мне пришел человек, он рассказал, что когда вот у нас были валютные эти проблемы, там 90 какой-то год, я уж не помню. Вот, в это время он заработал очень серьезно на спиртном. У него был свой завод, который по производству спиртного. И он купил себе в Москве квартиру и так далее. То есть он начал очень богато жить. И в результате в один момент его дружки буквально захватили весь его бизнес, и как бы ему грозила смерть. И только чудом он как-то спасся, осознав, что он неправильно что-то делал. И больше, единственное, что не осталось, это квартира. Видно, она ему была положена по судьбе. Но что произошло дальше, это удивительно. Он говорит, я начал раскаиваться, молиться там и так далее, что я занялся этим делом. И единственная проблема в жизни заключалась в том, что он не был женат. И он находил себе девушку, начинал с ней жить, нормальную девушку. Через 2-3 месяца она спивалась, хотя он не пил сам. Она на глазах у него спивалась, и так было 3 раза. Он пришел ко мне уже в ужасе, говорит, что мне делать? Я говорю, не надо сейчас никого искать, надо просто молиться, пока карма эта не сгорит. Когда она сгорит, тогда можно жениться уже будет. 3-й случай рассказывать? 3-й случай. Приходит мужчина, говорит, я занимался торговлей спиртным. И сейчас у меня, говорит, эта торговля закончилась, но счастья, говорит, жизни нет. У меня нет ни возможности работать, ни, говорит, то есть жизнь просто дала трещину и все, я не знаю, что делать с ней. То есть ничего не везет, ничего хорошего в моей жизни, он в полной депрессии пришел. Я говорю, надо молиться Богу. Понимаете, здесь проблема в чем заключается? Что если человек выбирает этот путь, который соткан из одних ошибок, он будет идти до ручки, вниз. Понимаете, есть люди последовательные, которые до конца идут этим путем. Помните фильм? А теперь Горбатый, я сказал Горбатый. И Горбатый вышел самым последним, он был очень последовательным. Джигарханян показал, как надо быть преступником, правильно. Преступник до последнего, то есть последний означает адские планеты. Ну то есть, если человек катится под откос, то он будет катиться до последнего, и тогда у него жизнь будет тоже последовательна. Если человек до конца преступник, то он до ручки, то есть и пока его не прибьют, или пока что-то с ним не произойдет ужасное, он будет до последнего преступником. Понимаете, то есть он катится под откос, и жизнь его будет идти тем же чередом, что и шла. Но как только человек попытается поменять свою жизнь, то вся эта вот лавина, которая идет за ним, она немедленно начнет его атаковать. Он катился под откос и начал новую жизнь. Что это значит? страдания немедленно обрушатся на него. Поэтому среди курильщиков есть такое мнение. Лучше продолжать курить, потому что как только бросишь, сразу плохо станет. Начнешь поправляться, все заболит. Если пьешь, надо продолжать пить. Бросил пить, все, жизнь дала трещину. Когда человек пьет, он болеет, нет? Он болеет только потом, когда уже у него печень начинает отваливаться, сахарный диабет, гангрена, ему отрежут ногу. Ну то есть, только потом он начинает болеть, в конце, когда он совсем деградировал уже от спиртного. Но пока он пьет, вирусные заболевания его не берут, вот, обмен заболеваний, обмена веществ его не берут. Ничего не берет, он больной, он здоровый ходит, все. Мозги набекрень, но он здоровый. Почему? Потому что когда человек встает на путь невежества, страдания отступают от него, потому что он катится с горы. Когда человек катится с горы, что происходит? Он балдеет в это время. Классно? Ощущение полета.
А когда человек хочет бросить курить, но у него не получается?
Это означает, что не сразу остановишься. Когда на лыжах катишься и решил остановиться, сразу можешь? Нет. Если остановишься, сразу улетишь в канаву. Надо постепенно останавливаться, надо менять жизнь постепенно. Вы не думайте, я хочу курить. Опа, я не хочу курить. Понимаете, судьба так не может сразу резко там, понимаете? Я хочу вынашивать ребенка. Теперь не хочу вынашивать ребенка. Извините, уже ты вынашиваешь, все. Через 9 месяцев закончишь. Мы такие шустрые, то мы хотим чего-то, то мы не хотим. Все. Я хочу совершать с вами преступление, теперь я с вами не хочу совершать преступление. Извини, ножичек к пузу, или совершаем, или будем зарезаны. Понимаете, не все так просто, как нам кажется. Если человек пошел каким-то путем, надо хлебнуть что-то, а то я хочу, то не хочу, понимаете? Жизнь серьезнее, чем наши желания. Желания создают судьбу. Но надо очень серьезно относиться к своим желаниям. Если ты уже начал заниматься водкой, теперь постепенно переходи из этого. Я уже не хочу, хорошо, хлебай свою водку, свою карму и переходи из этого бизнеса постепенно. Ничего не сделаешь. Иначе будут проблемы. Не все сразу, невозможно все сразу. Те, кто хочет воистину быть счастливым, не должен обращаться к беззаконию для того, чтобы быть счастливым. Он получит мимолетное удовольствие и много страданий потом. Сначала будет какое-то удовольствие, хорошо, потом много страданий. Наркотик уколол, удовольствие, потом много страданий, всю жизнь одни страдания. Водочки нахлебался, хорошо, удовольствие, потом будет много страданий. Потому что появится привычка, желание так жить и так далее, столько проблем. Жизнь покатится под откос. Что делать? Молиться Богу. Быть ближе духовно развитым людям. Духовная сила меняет судьбу. Веды говорят точно так же, как огонь дотла сжигает дрова, точно так же духовная сила людей, идущих праведным путем в жизни, сжигает дотла греховные наклонности, греховные поступки, греховную судьбу. И даже желание совершать грехи не остается у тех людей, которые с верой общаются с теми, кто идет праведным путем. Поэтому общение – это сила, меняющая судьбу. Надо просто ближе быть к таким людям. Ищите таких друзей себе в жизни. Друзей означает, что советы получать их. Сначала они для вас будут старшими. Надо получать советы, выполнять их советы. Очень трудно жить, посоветовать кого-то. Он тебе скажет что-то, ты, я сама знаю, как мне жить. Не учите меня жить, Эллочка Людетка, да? Надо учиться принимать советы старше. Люди говорят, есть два типа людей. Одни живут советами своего ума, другие живут советами старших. Те, кто живут советами ума, всегда страдают. Те, кто живут советами ума, советами старших, сначала страдают, потом становятся счастливыми. Почему? Потому что старшие, они что делают? Они голос истины вскрывают в сердце, это дает немедленно ощущение яда. Допустим, девушка пришла к наставнику, она говорит, Объясните мне, как правильно жить. Вот я не знаю, что мне делать. У меня есть мужчина. Он сразу спрашивает, он женат или нет? Она говорит, ну да, у него есть жена, кроме меня. Наставник говорит, надо бросить немедленно эти отношения. Она, я его люблю, он меня любит. Немедленно бросить. Яд в сердце пошел. Если она не бросает, что с ней происходит дальше? Она не может выйти замуж, она привязана к этому человеку. Он наслаждается с ней, изменяет своей жене, разрушает жизнь своей жены, разрушает ей жизнь, разрушает себе жизнь. Так длится годами, у нее нет семьи, она мучается. Что делать? Немедленно бросить эти отношения. Чем быстрее, тем лучше. Да? Жене, если она узнала,
да.
Молиться Богу. Это значит, что она наказана, она в прошлой жизни так же себя вела. Молиться Богу, воспитывать мужа. Надо ему служить заботливо, с одной стороны, с другой стороны, отстраняться от него, показывать, что такой жизни у нас не будет. Ко мне недавно пришла одна девушка, она занимается духовной практикой вместе с мужем. И у мужа съехала крыша. Иногда съезжает крыша, и они как бы живут в поселении таком, но там в этом поселении у соседей сгорел дом, погиб муж. Осталась одна девушка без мужа. И он начал к ней похаживать, сострадание проявлять свое. Потом пришел к жене, говорит, у нас будет теперь таким образом семья строиться, у меня будет две жены. Я вдову беру, потому что я очень сострадательный такой, возвышенный человек, у меня будет теперь две жены, ты и она. И она не поняла сразу, что это подвох. И так задумалась, не знает, что делать. А у него оказалось, что ему нужна только одна жена теперь. Он с этой вдовой целыми ночами проводит, а жена уже не нужна. Потому что жене 40 лет, а вдове 25. Она пришла ко мне с маленьким ребенком, заплаканной, несчастной. Говорит, я не знаю, что мне. Я не хочу жить. Мы занимаемся духовной практикой. Как мне быть? Я не знаю, как мне жить дальше. Я говорю, наказать мужа. Надо его наказать. Надо ему сказать, ты грешный человек. Я от тебя отстраняюсь вместе с ребенком. Если хочешь жить со мной, давай будем жить вместе. Если не хочешь, я разводиться с тобой не буду. Но я буду тебя ждать. Но со мной близких отношений сейчас ты строить не будешь. Потому что ты... На самом деле обманываешь меня и себя, и этого человека. Создаешь хаос в нашей жизни. Очень строго надо себе, но с любовью. Заботиться о муже, выполнять свои обязанности, но ни в коем случае не строить с ним близких отношений. Быть твердой, сильной и решительной. Молиться Богу и ждать. Когда твоя плохая карма закончится, он, как облупленный пес, вернется, раскается. И будет жить правильно. Если ты наказана очень сильно судьбой, то он не вернется, а уйдет к этой девушке. Надо молиться дальше. Бог обязательно даст мужа хорошо потом. Человек никогда не остается в страданиях на всю жизнь. Если он сдает экзамен, то судьба возвращается так или иначе, в его жизнь приходит счастье. Мы не знаем, как оно придет, но мы должны выполнять свой долг. Долг женщины, которая осталась с мужем, который... нагло изменяет ей, заключается в том, чтобы выполнять перед ним обязанность, учиться прощать его, любить, но не позволять ему спать с собой, не строить близкие отношения, отстраниться от него, любить, прощать, заботиться о нем и понимать, что он является орудием воплощения твоей судьбы. Ну, то есть этот человек тебя наказывает, он так вот судьба действует через него, ничего не сделаешь. Понятно? Как надо себя вести? Приходит время, и судьба отступает. Она, если судьба захочет, в один день все изменится в жизни. Нет проблем. Но если не меняется, значит, она не хочет судьба. Да не этот человек не хочет. Мы часто являемся марионетками в руках судьбы близких людей. Почему? Потому что наши судьбы совпадают. Один человек хочет разврата в своем сердце, а другой должен быть наказан за разврат в прошлом. И в результате они сходятся, женятся, живут вместе, не зная, что семейная жизнь означает дарить друг другу как счастье, так и страдания. Люди создают семьи для того, чтобы жить Жить означает страдать, не только быть счастливым. Мы думаем, мы балдеть создали в своей семье, чтобы у нас все было хорошо. Нет. Мы создали семью для того, чтобы учиться жизни. Учиться жизни означает, один ошибается, другой за это страдает. Все, такова учеба. Бывает, оба ошибаются, потом оба страдают. Дальше следующая фраза. Те, кто опоздал свои чувства, то есть полностью подчиняется голосу совести, голосу истины в сердце. Здесь написано, те, кто опоздал свои чувства и видит истину. Видит истину означает контролирует себя с помощью силы, которая исходит из сердца. Вот отсюда, вот здесь находится голос истины в сердце. Он живет с помощью этой силы, подчиняет себя этой силе. Те, кто видит истину, никогда не зарятся на чужое. Посмотрите, идет человек по улице, он видит, деньги лежат. Первый вариант – хочу взять. Второй вариант – неприятно, наверное, не буду брать. Третий вариант – это неприятно, отвратительно и страшно брать эти деньги. Потому что это чужое. Отвратительно и страшно брать эти деньги. Это чужое. Третий вариант. Значит, человек видит истину. Также человек должен смотреть на красивую женщину чужую. На влиятельного мужа чужого, который на тебя смотрит. Также человек должен смотреть на чужую квартиру, которую можно легко завоевать, захватить себе. Это то, что разрушит твою жизнь. Надо быть очень осторожным. И это именно то, что разрушит твою жизнь. Недавно один близкий человек оставлял тело, и я увидел смерть, как смерть к нему пришла. Эта женщина очень красивая. Она белая такая, вся холодная и красивая. Когда к человеку приходит тяжелая судьба, она всегда очень сладкая. Чужая квартира очень сладкая, чужая жена очень сладкая, чужие деньги очень сладкие, но за ними стоит эта девушка, разрушающая жизнь. Поэтому никогда сладкий вкус не должен человека привлекать, он должен быть очень осторожным, если этот сладкий вкус исходит не из того источника. Если сладкий вкус исходит из твоей жены, хорошо, это хорошо. Значит, судьба подарила тебе счастье. Нет проблем. Но если он от чужой жены исходит, будь осторожен. Это значит, судьба разрушает твою жизнь. Прямо сейчас. Если уже тебе скрутило мозги, то значит, надо биться головой об стену, ехать в монастырь, идти к святому человеку, молиться, скрипеть зубами, колоть дрова. Но есть много вариантов, как поступать, но не идти и не знакомиться. Девушки улыбаются хитро. Да, это факт. Дорогие девушки, это факт. Если бы вы не наряжались перед чужими мужчинами, ничего бы не было. Девушка идет на улицу, наряжается, красится такая. Это для себя делаю. Ты сама на себя, что ли, будешь смотреть там, на улице? Ты будешь смотреть, кто на тебя смотрит. Это значит разрушать их жизнь. Потому что красивая девушка обладает, это человек, обладающий силой. Самая большая сила в этом мире – это сила красоты. Она сильнее всего. Даже сильные воины попадают под влияние силы красоты. Самые сильные личности попадают под влияние красоты. Красота – самая большая сила в этом мире. Если женщины не понимают этого и очень рисуются перед чужими мужчинами, то они разрушают свою жизнь и жизнь этих мужчин. Вот и все. Поэтому в ведической культуре советовалось женщинам перед чужими мужчинами вести себя скромнее. Очень красивой быть дома и стараться скромнее вести себя на улице. Такова ведическая культура. Когда наши современные женщины приезжают в Индию, они говорят, индуски – это просто дикарки. Видели бы эту дикарку дома. Она очень красивая дома. Но на улице она ведет себя скромно. Это признак разумности и культуры. Это не признак дикости. Дикость заключается в том, чтобы открывать свое тело перед чужими мужчинами. Потому что эта сила исходит от вашего тела. Она бьет им прямо под дыхло. Я тебя люблю. Пату-пату-пату-пату-пату-пату. Все, любовь, любовь. Семья под откос, дети под откос, жизнь под откос, все, понеслась. А девушка, если одна, она вообще даже не задумается о том, что она сломала какую-то жизнь чужую. Потому что когда мужчина уже, ну когда мужчина женат, то он, его психика формируется под влиянием женщины. То есть он уже становится хорошим мужем, понимаете? Сначала мужчина это как необъезженный конь. Тык-дык-тык-дык. Как он выглядит, допустим, неженатый мужчина? Он ободранным выглядит, необъезженным, диким. Вот. Ну, то есть он такой. Тык-дык-тык-дык. И как бы обуздать женщине прилагается очень много сил и энергии женской, чтобы он стал мужем. Это надо много сил потратить, и он стал мужем. И вот молодая девушка, покрасивее, взяла и скрутила ему рога. Уже обломанному, то есть уже готовенькому, чужому. Представляете, какую карму она плохую взяла? То есть одна женщина сделала себе мужа, старалась, мучилась. А другая взяла и отняла у нее этого мужа. Она получила себе очень жестокую судьбу на самом деле. И она не думает о том, что она разрушила семью. И этот козлик с рожками, или как там, без рожек, он ей какие песни поет? Он говорит, да я сам от нее ушел, у нас любви не было, я там никого не люблю. На самом деле, это случайно семья возникла у нас. Такие песни поет, что мама дорогая. Почему такие песни человек поет? Да потому что грех зашел в его сердце. Его представление о жизни поменялось. Женщина неправильным поведением разрушила жизнь сначала этого мужчины, потом свою. Потому что на чужих костях счастья не построишь. Невозможно. Полного счастья в такой семье не будет, потому что, ну как, кто-то страдает, а мы счастливы, так же не бывает. Тот, кто обуздал свои чувства и видит истину, никогда не зарится на чужое. Видишь чужого мужика, хороший, обломанный, объезженный. Не смотри, это не твое. Не улыбайся. Ласки не строй. Пожалеешь об этом потом. Ну а если не женат, то все карты в руки. А? Гражданский брак означает, рыбка не вылезла из воды. Если поймала большую рыбку, надо тянуть ее до последнего. Нельзя отпускать. Мужчину надо подготовить. Прежде чем замуж за него выходить, надо его держать на расстоянии. Он должен сломаться. Должен серенады начать петь под окном. На колени. С цветами. То есть мужчину надо сломать красотой, победить. И он когда скажет, я хочу создать семью, то есть у него должна песня правильная в сердце возникнуть. И она должна женщина сказать, сначала роспись, потом постель. Настоящая благородная женщина сильнее мужчины. Его воля и желание наслаждаться свободой. Она должна... Свобода это тоже женского рода энергия. И мужчина, он женат сначала на свободе. А настоящая сильная, благочестивая женщина должна победить свободу у мужчины. И чтобы его победить, надо его перетащить на свою сторону полностью. Для этого надо тянуть его постепенно. Когда он плывет назад, надо его отпускать немножко. Когда он плывет вперед, подтягивать. И так постепенно рыбку надо подводить все больше. И когда рыбка уже высовывается из воды, ее надо с очком так оп! И поднять из воды, лишить ее свободы. Вы скажете, Олег Геннадьевич, это как вы представляете любовь, как-то очень цинично. А мы сейчас не о любви говорим. Мы сейчас говорим о желании организовать свою жизнь. Это желание имеет абсолютно корыстную природу. Как у мужчины, так и у женщины. Мужчина, когда он видит женщину, хочет только наслаждаться ей. И все. Он не хочет никакой семьи. Он хочет просто балдеть. А женщина что хочет? Она хочет семьи, детей. Ее желание более благородно. И значит, оно должно победить. Это значит, что она должна постепенно развить в нем правильное желание. Его желание балдеть должно превратиться в желание создать семью. Так надо построить. Сначала надо выждать, надо ждать. Если женщине нет силы воли, нет благочестия, она не может ждать, значит, она женится раньше времени. Когда она приближается к нему раньше времени, женщина становится зависимой от мужчины очень сильно. Когда постельная ситуация произошла, то женщина привязывается к мужчине и становится перед ним беззащитной. А мужчина становится свободным от нее, потому что он успокоился, он получил свое. И в результате он диктует права, он говорит, будем жить без росписи. Она думает, ну куда мне деваться, я его иначе потеряю. А надо было просто правильно создать семью. Но женщина не знает своих сил. Если женщина уже живет без росписи, дальше что надо делать? Надо отстраняться немножко от мужа. Выполнять перед ним свои обязанности и постепенно приводить его к идее, что надо расписаться. Если женщина чего-то захочет, мужчина не может от этого отвернуться. Женская сила желания настолько велика, что мужчина ничего не может с этим сделать. Он будет брыкаться до последнего. Потом дрыкнет другой на кое последний раз и пойдет в ЗАГС. Что делать? Сила женского желания абсолютно неукротима. С ней ничего нельзя сделать. Что? Я не слышал еще. Если мужчина тянет жар, женщина брыкается. Ну пусть брыкается, надо идти в ЗАГС и все. Какая разница, брыкается она или нет. Когда мужчина хочет ЗАГС, что он будет спрашивать, возьмет и будет трясти ее. Если она брыкается, ну пусть ее бежит. Мужчина должен спокойно к этому относиться. Взял за руку, пошел в ЗАГС. Брыкается, ну ее проблемы. А если она хочет, чтобы там истерик катает, то бегает, ну пожалуйста, беги. Мужчина должен к женщине относиться твердо и спокойно. Он должен быть очень строгим, благородным, нежным и спокойным в отношении. Если женщина конючит, отстранись от нее. Скажи, ну ладно, иди, нет проблем. Когда мужчина очень строго себя ведет, женщина не может так просто уйти. Она думает, блин, хорошего мужика теряю, дура. Она назад вернется. Потому что она побежденная в этом случае. Когда женщина побеждает? Когда она... Мужчина в эмоциях весь, что-то бегает, прыгает, кричит. Значит, она его победила. Значит, он не сможет ничего сделать с этим. Но если он спокоен, значит, он победил. Если мужчина сильный, зачем его терять? Надо подчиниться, пойти в ЗАГС, расписаться и все. Мужчина должен правильные отношения устанавливать. Если мужчина сильно привязан к женщине, он под юбкой у ней живет, значит, он теряет себя в жизни. Надо стать сильным, победить себя. И женщина подчинится сразу, куда ей деваться. Ничего, значит, надо тренировать себя. Мужчина должен тренировать. Хоть сколько лет, какая разница? Отношения создаются медленно. Следующее высказывание. Жадность, охватившая человека, делает бесполезной остроту ума и обширные познания. Она делает его просто глупцом. Представляете? Вот, допустим, человек живет. У него очень зрелый разум. Очень зрелый человек, развитый. У него широта мышления огромна. Но всего лишь одно чувство жадности, которое охватывает его, может разрушить всю его судьбу и сделать его просто глупцом. Как вы думаете, мудрец попадает под влияние жадности или нет? Попадает. Да. Надо бояться ее, как огня. 6 врагов человека могут разрушить любого человека. Надо их бояться, как огня. Я вам приведу ведическую историю. Один мудрец, который на самом деле записал Веды 5000 лет назад, у него был великий ученик. Этого мудреца звали Вьясадева, а ученика Джаймини. Это у него был великий ученик, очень мудрый человек. И когда тот читал его вот записи своего учителя, он подошел к нему и сказал: «Я не согласен вот с этой фразой». Он говорит: «С какой фразой ты не согласен?» Он говорит: «Здесь написано, что даже мудрый человек попадает под влияние жадности или вожделения, там, то есть врага человека, и ломается. Даже мудрый человек». Надо написать по-другому: «Мудрый человек не попадает под влияние этих сил». Он говорит: «Хорошо, дописывай, как считаешь нужным». И вышел из его... Они жили как отшельники. Он вышел из его жилья. И сразу, как он вышел, пошел сильный дождь. То есть эти люди обладали огромной мистической силой. Пошел сильный дождь сразу. И он совершал свои, как бы, молитвы. И вдруг в его жилище постучались, и вошла очень красивая девушка, вся мокрая в дожде. И как бы, ну, все ее тело было изящно обтянуто мокрым платьем. Очень красивая ситуация после дождя. Вот. И он увидел ее, эту девушку, и подумал: ну, как бы, я мудрец, меня это не волнует, все не интересует. И она сказала ему: мне нужна кровь, я очень мерзну, мне плохо, пожалуйста, можно мне побыть тут у вас какое-то время? И он сказал: садитесь, обсыхайте, все, будьте здесь. И начал продолжать молитву. Постепенно аромат, исходящий от этой девушки, начал распространяться по всему жилью. И он начал чувствовать себя расслабленно, хорошо. Ему как-то так очень уютно стало там. До этого аскетично это жилье было. Ему стало очень уютно там, хорошо. И девушка начала читать ведические гимны. Ну, тоже она была возвышенная, девушка такая. Она начала читать ведические гимны. Он подумал: о, как красиво она читает. Я не могу... Вообще такого никогда в жизни не слышал, такой красоты и звучания. Он думает: мне надо быть рядом с такой же девушкой, потому что она поможет мне жить духовной жизнью. Подошел к ней, говорит: я хочу, чтобы вы были моей женой. Она говорит: ну, здесь никого нет, кто бы обряд провел наш. Вот. Он говорит: ничего, я сам мудрец, могу провести обряд. Он развел огонь, начал читать мантры и взял ее на руки. Это самый быстрый способ жениться. Начал вокруг костра обходить. И когда он обходил вокруг костра, то девушка превратилась в его учителя, и он начал по голове ему стучать. Ну что, какая фраза правильная? Та или это? Он ему создал цирк Шапито. Почему цирк создал? Потому что человек должен быть всегда очень внимательным. 6 врагов человека — это силы, которые разрушают судьбу любого человека, даже мудрого. Поэтому надо быть очень бдительным в своем сердце, не подпускать этих врагов. Жадность разрушает жизнь даже мудрого человека. Повелся человек на жадность и приехали. А бережливость, конечно, нет. Бережливость — это хорошее качество. Вопрос, что заключается в том, что вы понимаете под бережливостью. Вы знаете, жадность — это хитрая вещь. Она может ничем не отличаться или отличаться. Бережливость — это качество святого человека. Но иногда она становится жадностью. Я могу вам привести пример такой. Один учитель духовный сказал своему ученику: вот тебе священное писание, иди в пещеру, отрекись от мирской жизни, изучай. Через несколько лет ты достигнешь совершенства. И он пошел, начал изучать священное писание, живя отреченной жизнью. Даже сейчас можно в Индии встретить людей, которые живут в пещерах, читают священное писание, они сияют, светятся чистотой. У них очень чистая, возвышенная жизнь. И он начал жить такой жизнью. И в пещере завелась мышка, которая начала грызть его книжку, которую он изучал. И он был очень бережливым человеком, он подумал, ну я не могу на это смотреть вообще. И он завел кошку. Кошка выгнала всех мышек из пещеры, но она хотела молока. Для того, чтобы накормить кошку, потому что мышек уже больше не было, ему нужна была корова, чтобы молоко давать. Ну, пожертвовали корову этому человеку, добрые люди. Но коровы, за коровой надо было ухаживать. Он подумал, ну теперь нужна жена, потому что кто будет ухаживать за коровой? Потом учитель пришел к нему, смотрит, у него жена, корова, кошка, в пещере завелись. Он говорит, как так получилось, говорит. Тот говорит, все началось с того, что мышка поселилась в моем селе. И он говорит, слушай, ты, говорит, не аскет. Иди, говорит, женись и живи просто семейной жизнью. Потому что если бы ты был аскетом, ты бы нашел способ сделать так, чтобы мышка не грызла. Вот. Ты бы продолжал изучать. И ничего страшного, что чуть-чуть книжка бы была подгрызена. Ты же аскет, любую книжку должен читать. Понимаете идею? Бережливость может быть разной. Есть разные варианты. Так, жадность охватившая мудрого человека делает бесполезной силу его разума и обширные познания. Постепенно она превращает его в глупца. Допустим, человек получил очень сильное, серьезное образование. Он стал, допустим, доктором наук, там какие-то степени у него большие появились. У него появились ученики, последователи. И он чуть-чуть привязался к этому. Думал, хорошо вот быть таким вот известным, мудрым человеком, что тебя все уважают, ценят, вот так вот к тебе относятся. Все этого достаточно, чтобы деградировать. Постепенно это чувство засосет полностью этого человека и уничтожит его счастье. Почему одно маленькое желание славы уничтожает всю жизнь? Человек становится гордым. Гордость означает тупость. Ему кто-то говорит, вот так правильно жить. Он говорит, ты мне говоришь? Ты знаешь, кто ты такой, кто я такой? И все, понеслась. Есть много профессоров, докторов наук, которые абсолютно тупые люди. То есть они не могут принять никакой истины ни от кого. Это просто самодуры, которые постоянно всех мучают, гоняют. И требуют, чтобы наука создавалась по их желанию. Они говорят, вот это надо делать, вот эту диссертацию не пиши, вот эту пиши. Это все ложь, этого просто быть не может, потому что этого не может быть. Понимаете, то есть они ведут себя как самодуры. Но в чем тогда заключается мудрость в этом случае? Почему тогда эти люди стали такими глупыми, если они были до этого сверхразумными? Причина – гордость, желание славы, жадность. Может погубить сердце мудрого человека. Напрочь ничего не останется от мудрости совсем. Поэтому мудрый – это тот, кто побеждает в своем сердце ненужные желания. Эта мудрость заключается не в том, чтобы достигнуть чего-то там, положения в обществе какого-то и так далее. Видите, жадность может уничтожить даже мудрого человека, не просто простого человека. Поэтому надо бояться ее. Это враг человека, надо бояться. Шесть врагов человека. Вожделение, жадность, гнев, иллюзорное понимание вещей, зависть и безумие. Если ты ведешь образ жизни праведного человека, семейного человека, и стремишься научиться видеть всех людей глазами любви и милосердия, то небольшое попустительство жадности, вошедшее в твой ум, будет саморазрушением. Саморазрушением. Допустим, мудрый человек живет праведной жизнью, и вдруг ему сказали, у тебя в ближайшее время повысится зарплата. Но зарплата не повышается. Ему сказали, что повысится, но она не повышается. И он ждет. И вот это просто ожидание повышения зарплаты разрушит всю его судьбу. Почему? Потому что в это ожидание вкладывается сила его жизни. То есть жадность входит в жизнь. Он начинает жить в будущем. До этого он жил настоящим. Мудрость в чем заключается? Жить в настоящем, радоваться тому, что ты имеешь, совершать добрые дела, и быть счастлив от того, что ты эти поступки совершаешь. Допустим, человек посадил дерево и радуется тому, что он сделал. Это праведная жизнь. Неправедная жизнь означает ждать. Начал ждать зарплаты, его жизнь вся перешла в это русло ожидания. И все, то есть одно чувство, оно завлекает за собой все остальное и понеслась. Вся жизнь идет под откос потом. Ожидание означает нервы. Знаете, почему люди такие нервные вокруг? Много нервных людей. Нельзя задеть даже. Человек злится, кричит сразу. Знаете, в чем причина? Потому что он ждет. Когда человек в ожидании находится, то он становится злым, нервным, напряженным. Он не может быть счастливым. Скандалы всем устраивают. Почему? Потому что он ждет постоянно. Когда человек спокоен, когда он самодостаточный, самоудовлетворен, ничего не ждет. Вот то, что жизнь дала, то и хорошо. Мне больше ничего не надо. Сразу спокойствие в жизнь приходит, радость, счастье, умиротворение. Никаких проблем. Жизнь трудная, но спокойная. Есть два варианта жить. Жизнь трудная, но спокойная. Один вариант. Жизнь легкая и беспокойная. Второй вариант. Какой вариант вы выбираете? Жизнь трудная и спокойная. Правильно? Человек принимает свою судьбу, он говорит, вот так я буду жить, ничего страшного, это моя жизнь. Трудная жизнь, но счастливая, спокойная. Это так, это правильный путь. Люди часто стремятся к легкой жизни, а легкой жизни нет, это мираж. Это мираж в пустыне. Миражи, миражи на горизонте. Это мираж просто, понимаете, и все. Люди миражом часто живут, они думают, что это и есть настоящая жизнь, но это иллюзия. Миражом нельзя жить, надо жить тем, что есть.
Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Завтрашнего дня. Выбери меня. Это подвох. Понятная идея? Это подвох. Птица счастья, птица трудностей сегодняшнего дня. Выбери меня. Я хочу жить своей жизнью, а не мечтой. В этом заключается праведный путь. Если ты ведешь образ жизни праведного человека, стремясь научиться видеть всех глазами любви и милосердия, попустительство мечте, попустительство жадности маленькое, вошедшее в ум, разрушит твою жизнь. Не пускай мечту в сердце. Живи тем, что есть. Живи своей счастливой, своей жизнью трудной и будь счастлив. Человек становится немедленно счастливым тем, что у него есть. Ведическая психология отличается от современной. Женщина приходит на прием к ведическому психологу. Она говорит, у меня муж пьет. Он говорит, вот такие-то такие черты характера тебе мешают. Говорит, очень трудно преодолеть тебе будет с таким характером пьянство мужа. Она спрашивает, а по судьбе вообще, вот если я не буду меняться, сколько он еще будет пить? Ну, смотрел, говорит, 5 лет. Она говорит, 5 лет! Ничего не изменится 5 лет! Он говорит, да, ничего не изменится 5 лет. И она думает, ну что, надо тогда успокаиваться, ждать нечего от жизни. Надо просто жить, как есть, и все. Идет, успокаивается. Когда я выйду замуж? Не скоро. Успокойся, не скоро. Потом раз, успокоилась. Когда я устроюсь на работу? Успокойся, не скоро. Успокоился, все. А вот если сказать «успокойся скоро», тогда он не успокоится. Он спать даже ночами не будет. Когда этот молодой человек, я его люблю, когда я за него выйду замуж? Не скоро. Успокоилась. Скоро. начала беспокоиться. Почему? Потому что мечта приближается, поджилки трясутся, колбасит. Когда выйду замуж? Не скоро выйдешь замуж. Вдруг раз, скоро вышла замуж, даже не заметила. Это хорошо или плохо? Хорошая консультация. Хорошая, потому что она в спокойном настроении вышла замуж. Тельняшки не рвала. Спокойствие всегда хорошо. Поэтому не всегда то, что нам хочется слышать, является той силой, которая нам поможет. Не домогайся чужого. Незаконно получив желаемое, ты не обретешь ожидаемой радости. Только праведность дает истинное удовлетворение. Следующее высказывание. Не надо, не получишь желаемое, не обретешь радости. Только праведность даст истинное удовлетворение. Веды объясняют, что люди думают, что радость из предметов возникает. Допустим, взял предмет, получил, все, теперь у меня радость в руках. Откуда радость возникает? Веды объясняют, радость возникает из сердца. Радость приходит в жизнь. Почему? Потому что у человека в сердце существует определенное понимание, как жить. У человека в сердце существует сверхдуша. Это сила, которая дает нам радость в жизни. Мы не можем просто сами получить радость. Иногда человеку все хорошо в жизни. Один мужчина ко мне пришел, очень богатый человек на прием в Москве, говорит, у меня все классно, радости нет, что делать? Я говорю, ничего не делай. Радость приходит от совершения добрых дел, а не от того, что у тебя все есть. Все есть, это не означает, что будет радость, потому что радость из сердца вырывается сама. Радость – это энергия Бога. Если Бог хочет, чтобы ты обрадовался, Он тебя обрадует. Некоторые люди играют в радость. Есть две категории людей. Одни играют в радость, другие радостные. Как отличить радостного человека от того, кто играет в радость? Когда человек играет в радость, он что делает? Он выпендривается. Как у вас дела? Хорошо? У меня тоже? Да. Ну, то есть рисуются люди, выпендриваются. Это значит, что они играют в радость. Радость есть у них здесь, нет? Радость где живет? В сердце. Когда люди играют в радость, они создают атмосферу радости. Они там на вечеринках встречаются, там пытаются из себя вымучивать что-то. Я как-то в школе пришел на дискотеку. Я всегда следил за людьми. Я начал там танцевать, крутить. Так думаю, что-то не хватает. Что-то мне не хватает для вот полного удовлетворения дискотечного такого. Почему всем людям хорошо вокруг, а мне плохо? Я так остановился, начал смотреть, внимательно смотреть. Я смотрю, все мучаются. Каждый пытается выкрутить что-то, но не может. Ну, то есть стараются, мучаются. То есть все стараются, но никто не может ничего выкрутить. Внутри мучаются все, думаю, блин, точно, я попал. Пошел оттуда. Записался на танцы на бальную. Ну, хотелось мне счастья такого. Записался, начал танцевать, смотрю, вот совсем другое дело. Гармоничные движения такие плавные. Но внешне ничего никак бы не меняется. Внутри радость. От красоты, от гармонии радость возникает внутри. У меня были достаточно чистые отношения с партнершей. Мы с ней не гуляли, просто танцевали и все. Радость была, очень такие отношения вежливые я вырабатывал. Мне было тогда 14 лет. Но ребята гуляли там с девушками на дискотеках. Я танцевал, просто танцами занимался больными. Очень такое чувство возникло, благородство в отношениях развивалось. У нас такой руководитель был тоже, так учил нас правильным отношениям и так далее. Было ощущение радости с противоположным полом в общении. Деликатности, радости, счастья. На-на-на-на-на-на. Второй вариант. Я начал чувствовать какой-то подвох. Я думаю, какая-то ерунда. Почему они так себя ведут? Потому что они вымучивают из себя счастье. Счастье невозможно вымучить из себя. Оно или выходит изнутри, или нет. Я разок молился. Как-то настроился так. И вдруг, неожиданно для меня, из сердца вот такая сила, просто шар целый счастья вышел. Прям просто ощутимо, как шар. Реально такой огромный шар такой силы. Так, ух, изнутри и вышел. Такой, мне так столько счастья стало. Он сам вышел, я не ожидал даже. Я думаю, еще раз. Шарик поменьше такой. Тоже, вышел такой хороший. Я думаю, еще раз. Такой маленький шарик совсем, третий раз. Пук, вышел. Я говорю, и еще раз. Китайская изба. И больше тигвам, да. И больше я никогда не испытывал такого чувства. Почему? Потому что вместо того, чтобы отдать его другим, я начал им пытаться наслаждаться. Все, результат тигвам. Китайская изба. Ну да все. Радость приходит изнутри, из сердца. Любовь негаданно нагрянет, да ее совсем не ждешь. Каждый вечер сразу станет так удивительно хорош, и ты поешь. Знаете, это не зависит от нас, она сама приходит, это чувство, эта сила сама приходит. Ничего мы не можем с этим сделать. Любовь играть бессмысленно. Танцевать любовь тоже бессмысленно. Танцуем, выкручиваем любовь. И что выкручивать? Она, если захочет, выйдет изнутри, не захочет, не выйдет. Ты хоть что выкручивай. Никаких вариантов нет. То есть две категории людей. Одни живут, просто выполняя свой долг, правильно ведут себя и испытывают счастье, когда приходит время. Другие вымучивают из себя счастье. Они делают улыбки такие вот американские, то есть строят из себя вот счастливых людей. Мы крутые, как бы. Одни люди очень спокойно относятся ко всему глубоко, другие рисуются. Помните Евгений Онегин? Как он любил, как она любила. Она спокойно любила его просто и все. А он нарисовался, да выпендривался в результате, потерял хорошую девушку. Я другому отдана, и навеки ему верна. Почему? Потому что хоть и постарше, хоть не такой красивый, но настоящий человек. А ты пройдоха. Я хоть и люблю тебя, но до свидания. Потому что надо быть настоящим. Не надо рисоваться, надо быть настоящим. Настоящие люди, они глубокие. Они не рисуются никогда. У них есть что-то настоящее, ценное. Надо искать общество таких людей. Но в обществе таких людей есть принципы. Принципы не означают. Если ты хочешь тусоваться у нас здесь, ты должен иметь швейцарские часы, там, то, да, все. Это не принципы. Это называется рисовка. Настоящие принципы означают, что человек выполняет определенные правила жизни. Он ведет себя правильно. И тогда он попадает в общество таких людей, праведных людей, которые ведут праведную жизнь. Им счастливо, хорошо друг с другом, потому что сердце чистое. Не домогайся чужого. Незаконно получив желаемое, ты не обретешь радости из сердца. Она не придет. Богу это не интересно, что ты это сделаешь. Ему это не понравится. Он не даст тебе радости. Только праведность дает истинное счастье. Да, праведный человек живет, из сердца постоянно радость выходит. Постоянно радость из сердца выходит. Праведные люди отдыхают, вместе находятся, радуются жизни или нет? Очень много. У них есть праздники у праведных людей. Есть духовные, религиозные праздники. Люди собираются, испытывают счастье огромное друг с другом рядом. То же самое, тоже есть праздники, тоже есть счастье, тоже есть минуты откровения. Все есть, но при этом это все наполнено глубоким счастьем, потому что высшим силам нравится, что мы так себя ведем. Они дают нам счастье, счастье само выходит изнутри. Если человек ведет неправильную жизнь, он играет в счастье, он рисуется, из себя что-то корчит, но счастья нет. Он приходит домой и ругается с родителями. Как определить, удовлетворен человек или нет? Если человек удовлетворен, он ни с кем не ругается. Да, человек счастлив, он просто всем радуется, спокойно. Если на него кричат, он терпит это. Почему? Потому что он удовлетворенный человек. Если человек не удовлетворен, он приходит с дискотеки, начинает со всеми ругаться. Почему? Потому что он вымучивал из себя счастье, но внутри счастья не было. В результате он истратил все свои силы, пришел, начал ругаться. Почему? Потому что это все просто туфта, подмена. Что такое светское общество? Это общество, в котором все рисуются, играют в счастье. Когда в Питер приехал, мне говорят, давайте посмотрим на самое лучшее, что есть в Питере. Говорю, а что в Питере самого лучшего? Вернисаж. Вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Единственное, что я там видел в вернисаже, это Мадонну Леонардо да Винчи. Больше там ничего не видел. Я видел там всего лишь три вещи. Голых женщин, пьяных мужчин и убийства. Весь вернисаж наполнен всей этой ерундой. Но есть там также и Леонардо да Винчи. Я стоял возле этой картины. Мне больше никуда не хотелось идти. Почему? Потому что там была чистота любви матери к ребенку. Я не хотел отрываться от этой картины. Я увидел настоящее. Все остальное туфта. Много туфты и немножко настоящего. Вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Понимаете? Одно и то же. У одного человека, который меня водил, у него жена там работает. И он говорит, здесь знаешь, моя жена не ходит сюда, и я тоже не хожу. Потому что здесь сплетни, ругань. Люди, которые здесь работают, они так же себя ведут, так же, как на этих картинах. Они тоже строят себе козни друг другу там и так далее. Почему? Потому что какая среда, так ведут себя люди. Среда оскверненная. Чем? Тем, что, на что недостойно смотреть. Лучше смотреть на чистоту. Есть иконы. Допустим, я в Третьяковке был целый зал с иконами. Вернисаже тоже там был такой зал. Очень красиво. Иконы рисуют чистоту. То есть чистые отношения, чистые святые. Столько красоты, столько глубины, столько чистоты. Я помню, в Третьяковской галерее целый зал, посвященный Сергию Радонежскому. Столько счастья, столько чистоты я увидел от этого. Когда эти рисуют эти пьяные оргии, там и все прочее, эту политику. В чем счастье смотреть на это, на все? Нет счастья. Человек должен настоящее искать в своей жизни. Он не должен дешевое принимать за чистую монету. Нет в дешевом счастья. Потом меня повели в этот Исаакиевский собор. Такая красота, удивительное место. Столько любви люди вложили, чтобы его построить. Внутри благодать Божья. Совсем другое. Там сердце раскрылось и обрадовалось сразу же. Быть жадным глупо. Жадность подобна смерти. Смотреть завистливыми глазами на чужое добро ниже достоинства человеческого. Не будь жаден, не завидуй. И станешь по-настоящему глубоко счастливым человеком. Последнее сказано. Смотрите. Быть жадным глупо. Жадность подобна смерти. С другой стороны, смотреть завистливыми глазами на чужое добро ниже за достоинство человеческого. Не будь жаден, не завидуй, и станешь по-настоящему глубоко счастливым человеком. Хороший рассказ. Нет? Следующая тема. По этой теме есть какие-то вопросы? Что-то непонятно может быть? Да? В какой-то степени, да. Ломбард — это грязное место. Не надо туда ходить. Не надо за дешевым гоняться. Ну, то есть опасно. Чужая вещь, она всегда наполнена страданием. Если ее человек со страданием сдает, потом теряет ее, опасно. Будьте осторожны. Еще какие вопросы? Вот как помочь человеку, всегда ответ один и тот же. Формула простая. Сначала помоги себе в том, чтобы не мучиться от того, что близкий человек так живет. Потому что если ты мучаешься, значит ты хочешь себе счастья, а не ему. Часто мы хотим близким людям помочь. Почему? Потому что мы хотим их исправить. Для чего? Чтобы быть счастливыми рядом с ними. Хитрое такое желание помочь. Первое, что человек должен сделать, он должен отказаться от желания менять человека в угоду своему счастью. То есть он должен принять такого человека, какой он есть в свою жизнь. Как только ты принимаешь человека близкого, какой он есть, сразу же немедленно ты начинаешь чувствовать, понимать, почему ты хочешь его исправить. Ты видишь это корыстное чувство в своем сердце, думаешь, ага, вот почему я хочу его исправить. Оказывается, я хочу жить просто радостно, чтобы у меня само собой счастье в жизни было, без борьбы. Хорошо. Тогда что мне мешает быть счастливым? Дальше, работая над собой, человек замечает та же самая вещь. Когда человек курит, допустим, рядом с ним стоит тот, кто бросил курить, он не выносит дыма. Если человек никогда не курил, тот курит рядом кто-то, он думает, ну, несчастный человек. Он не сильно страдает от того, что идет дым. Я испытал это в своей жизни, потому что я никогда не курил. Я ехал в лифте с моим другом, который бросил курить несколько лет назад. И человек в лифте стоял и курил. Мы ехали на 9-й этаж, ну представьте, то есть 20 секунд куцкамеры. Там, я не знаю, как это назвать. Ну то есть дымовая завеса полная. Я думаю, ну будем дышать тем, чем Бог дал. Вот. А мой друг, он покраснел от гнева просто. Он вышел и говорит, я бы его убил. Я говорю, почему? Потому что он не понимает, что он гробит жизнь других людей, в наглую курит. Я говорю, так он курил просто потому, что он не может без этого жить. И поэтому он закрывает глаза на то, что он так делает. И начал ему объяснять его точку зрения. Он чуть-чуть успокоился, потом меня спросил, почему я так среагировал. Я ему объяснил, потому что ты курил раньше, поэтому ты среагировал. А я не курил, потому у меня узел остался трезвым. Два монаха подошли к речке. Один монах. И возле речки стояла очень красивая девушка. Она очень боялась воды, не могла плавать. И она стояла возле брода. И они пошли вброд. Она сказала, начала плакать. Говорит, пожалуйста, помогите мне, перенесите, я не смогу переправиться. Они были монахами. Один монах говорит, ну садись мне на плечи. Она села ему на плечи, красивая девушка. Он переправил ее и пошел. Второй монах шел, и на нем лица не было. Потом через некоторое время он шел 3 километра в этом состоянии. Потом он остановился, говорит, дальше я не могу идти. Пожалуйста, ответь мне, почему ты нарушил принципы, взял на шею эту женщину и понес ее. И тот посмотрел на него, говорит, брат мой, я эту женщину нес на своих плечах ровно 2 минуты, а ты ее несешь в своем сердце уже 2 часа. У этого не было и тени вожделения, он взял ее на плечи, позадил, понес. Все, дальше отпустил, она пошла. А этот позавидовал, потому что у нее было вожделение. И он не знал, что с этим делать. И тут его воспитал потом, учил, как жить. Итак, что вы хотите сделать со своим мужем? Уже ничего, да? Это хорошо. Конечно, можно. Сейчас поговорим об этом. Итак, второй, следующий этап. Ты, допустим, уже почувствовал, что то же самое в твоем сердце сидит, как у этого человека, поэтому ты не любишь, что у него в этом это есть. Хорошо, начни работать с этим, не бойся, все будет хорошо. Борись, какой будет результат? Ты увидишь, что ты успокоился по поводу твоего близкого человека. Тебе стало спокойно. Это значит, что наступило время помочь этому человеку. Как ты можешь ему помочь? Когда твое сердце уже спокойно, обида и злость на судьбу, на этого человека прошла, теперь ты можешь за него начать спокойно молиться, желать ему счастья и принимать его в свою жизнь таким, какой он есть. С этого момента его плохая карма начнет таять. Через некоторое время он начнет чувствовать, что он что-то не то делает. Он начнет тебе открывать свое сердце, начнет раскаиваться, говорит, я не могу с этим ничего сделать. У меня так вот не могу ничего сделать. Такая несчастная судьба. Не делился. Потом дальше постепенно все будет меняться. Не делился один молодой человек мыслями, ну, своей реализацией в этой области. У него жена не могла рано вставать. Она любила спать 9 часов. Вот. И он сначала ругался с ней, и дело дошло вот просто до безумия. Потом он успокоился, начал, понял, что он тоже хочет спать до 9 часов, поэтому пристает к ней. Успокоился, вырвал из своего сердца это желание, начал к ней относиться очень по-доброму. Дальше что произошло? Он просто вставал рано, молился, и как бы это какое-то время длилось такое состояние. Потом его жена попросила, ты меня можешь будить? Он говорит, хорошо. Начал ее будить. Вот. Иногда она просыпалась, иногда нет. Она отвыркивалась от него. Говорит, отстань от меня, я хочу спать. Ну хорошо, пожалуйста. Потом постепенно она начала задумываться, у ней появились болезни, связанные с пересыпанием. Начала задумываться, как жить дальше. И начала менять свою жизнь. Начала стараться уже сама вставать пораньше. Так менялась судьба постепенно этой семьи в этом плане. Вы удовлетворены ответом? Что касается гордости, то ученик всегда горд за своего духовного учителя. Это настоящая гордость. Человек может быть горд за законы Бога. Он может испытывать огромную гордость за то, что они такие правильные. Вот. Человек должен быть гордым за то, что он не сломался в трудную минуту. Надо радоваться, по-настоящему радоваться победам. Допустим, ты совершил какой-то удивительный поступок благодаря помощи Бога. И надо радоваться, это не означает гордость за себя, а гордость за события. Ты думаешь, Господи, спасибо Тебе за то, что это произошло. Это я-то получил такой урок. Мне так понравилось, что вот это все произошло как надо. Я не сломался, я не попал под влияние иллюзии. Моя жизнь увенчалась успехом. Это тоже радость, гордость, но она совсем по другую природу имеет. Она звучит по-другому совсем. Но если человек гордится собой, это всегда смерть. Допустим, человек победил себя, он думает, и я победил. Приехали. Будут проблемы, значит, потом. За детей, да. За детей можно радоваться. Это означает твоя победа. Твои дети показывают твою судьбу. Если ты правильный человек, как это определить, правильный ты человек или нет? Это будет видно в твоих детях. Какие дети, так человек живет. Как определить, как ты жил? По детям. Если жил правильно, дети правильные. Жил неправильно, дети неправильные. Все. Все очень просто. Ты счастлив от детей, это хорошая гордость, она от Бога идет. Но надо молиться Богу, чтобы дальше они были хорошими. Не надо думать, я родил детей и воспитал. Не надо, это уже неправильная гордость. Гордость – проявление чувства собственного достоинства. Чувство собственного достоинства у человека должно быть. Он должен считать себя достойным, когда он себя обвинил. Допустим, человек подверг себя аскезе, как наказанию за плохой поступок. У него сердце становится спокойным. Он думает, я совершил плохой поступок, но я раскаялся. Один человек показал мне свою руку. Я увидел на его руке множество убийств людей. Я ему сказал, похоже, или в этой, или в прошлой жизни вы были убийцей. Этому человеку я сказал. Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнул такой холод. Он сказал, в этой жизни, в этой. И мне просто жутко стало. Я посмотрел на него, думаю, сейчас меня грохнет. Ну, такое чувство, потому что когда человек убивает, он как бы смерть водит его за руку, показывает, теперь вот этого, теперь вот этого. Он становится как бы другом смерти. Мне-то что-то не захотелось тут прямо сейчас. И он сказал, я раскаялся. Я очень много раскаялся в своей жизни. И мое сердце, груз судьбы, вот этой тяжелой, с моего сердца спал. Теперь я хочу делать только добрые дела. Этот человек говорит, я себя не любил за этот, за эти поступки, я себя ненавидел. Я очень благодарен себе за то, что я так понял, что надо так себя вести. То есть, когда человек относится очень смело и сильно к своему плохому поступку, он раскаивается, бьет его, этот плохой поступок по загривку, себя не любит за это. Это проявление чувства собственного достоинства. Оно дает глубокое удовлетворение в сердце. Когда человек не любит себя за плохой поступок, он становится очень удовлетворенным. Его сердце потом испытывает глубокую радость внутри. Ему хорошо становится от того, что он так по отношению к себе поступил. Не говори дурно о других. Следующая тема. Здесь говорится, конечно, не очень хорошо резко высказываться о человеке лицом к лицу. Ну, не очень хорошо. Но иногда это бывает. И ты можешь иногда это сделать. Но никогда не поливай человека грязью заочно. Не очень хорошо за злостью говорить человеку о его недостатках. Не очень хорошо. Лицом к лицу. Но иногда приходится так делать. Ты не сдержался. Ну, бывает. Но никогда не поливай грязью человека заочно. Бог отворачивается от тех людей, которые рассказывают о недостатках других в своем кругу. Бог отворачивается от таких людей. Правда уходит из их жизни. Они уже не могут видеть свою судьбу. Они не могут события видеть такими, какие они есть. Взгляд затуманивается. Шоры надеваются на глаза. Потому что, когда человек говорит о недостатках другого в разговоре со своим близким человеком, то какова причина такого разговора? Зачем нужен такой разговор? Да, мы судим, мы его судим. Мы такие возвышенные, чистые, мы его судим. Так или нет? Результат «не суди, судим не будешь». В жизни человека, который за глаза о ком-то плохо говорит, приходят ужасные события. Клевета приходит в его дом. Его начинают очень жестоко обвинять, публично там или как-то. Но реально создают трудности большие в жизни такому человеку. Очень жестоко, когда ты оклеветан. Очень жестоко. Ты любишь просто, ну ты как бы никого не обижал, никому плохо не относился, ну просто рассказывал о недостатках других между собой. Хорошо? Это копится, копится, копится. И потом жесткий удар по тебе приходит со стороны тех, кто жестоко клевещет на тебя и разрушает этой клеветой твою судьбу. Почему? Потому что не играй с огнем. Веды говорят, если ты начал заниматься боевыми искусствами, знай, что тебе придется применить это в жизни. Один молодой человек рассказывал мне историю. Говорит, мой друг занимается боевыми искусствами. Он очень сильный, то есть он может многих людей победить, ну то есть в поединках. И он как бы, ну, благородный человек, драться ни с кем не хочет. И как эта фраза ведическая вошла в его жизнь. Он увидел вкус поражения, ощутил совершенно неожиданным образом. Он пришел к своему другу в гости один раз. И они общались с другом, и он лег отдохнуть. И этот друг тоже занимался боевыми искусствами. И этот сын, его сын, маленький ребенок, 5 лет, тоже был склонен как бы заниматься боевыми искусствами. Этот маленький ребенок взял молоток. Он лежал просто на полу. И как бы он был тренирован ловить удар, не глядя. И он открыл глаза и увидел, как ему в лоб летит молоток. И он не успел его поймать. И получил в лоб удар. И когда как бы он опомнился, то есть он как бы потерял сознание на время, когда он опомнился, он увидел, что уже второй раз молоток летит на него. Маленький ребенок с ним сражался. Боевые искусства. И он поймал, словировал удар, вырвал молоток у него из рук, все закончилось благополучно, но он усвоил в своей жизни, что если ты занимаешься боевыми искусствами, значит, будет ситуация, в которой ты поймешь, что все зависит от воли Бога. Не факт, что ты сможешь совладать с ситуацией в любой момент. Иногда бывают неожиданные ситуации. Ты можешь получить молотком по лбу от маленького ребенка. Точно так же здесь. Если ты начал сплетничать, обсуждать других людей, знай, что ты не будешь лишен сплетен. Сплетни настигнут тебя в какой-то момент и разрушат, будут разрушать твою жизнь. Будь осторожен. Почему мы обсуждаем других людей? Потому что мы не хотим им помочь. Обсуждение — это вид насмешки, вид наказания такой. Если ты хочешь помочь человеку, пытайся желать ему счастья, любить его, заботиться о своем уме о нем. И тогда тебе не хочется о нем говорить, не захочется его обсуждать. Почему человек обсуждает? Это вид бессилия. То есть мы просто, ну, как бы злимся на человека. Это вид злобы, бессилия. Но помощи никакой от этого нет. Иногда руководители старшие могут обсуждать младших, их поведение. Или поведение сотрудников в коллективе. В этом нет никакого греха. Если старший это делает с любовью, объясняет, вот так-то, так-то он поступил, что будем делать? Надо наказать, надо исправить там, и так далее. Это не является сплетнями. Иногда человек должен обсуждать кого-то. Веда объясняет, что руководители всегда, ну, руководитель обязан заниматься политикой. Это его долг перед жизнью. Так же, как бизнесмен обязан чуть-чуть обманывать, то есть продавать чуть дороже, бизнесмен обязан, это его долг, это не является грехом. Также руководитель обязан заниматься политикой. Он должен обсуждать своих сотрудников, обсуждать политическую обстановку. Он должен это делать с целью защитить своих сотрудников, свою, ну, то есть с целью защиты он это делает. Себя, своих сотрудников, свою работу, а не с целью просто там наслаждаться властью, там интриги строить и так далее. Если бы люди видели свои недостатки так же, как недостатки других, зло на земле исчезло бы совсем. Удивительная фраза. Лев Толстой изучал ведические писания. Он перевел вот этот трактат собственноручно. Ну, то есть, как-то он, я не знаю, как он, но он перевел, короче, его. То есть, он издал на русском языке, Лев Толстой. Первый издал вот этот трактат «Тирукурал» много лет назад. И он высказывался, это его фраза Льва Толстого, он говорил, если ты хочешь понять, как поступить по отношению к другому человеку, сначала представь, что точно так же поступили по отношению к тебе. И сразу тебе будет понятно, как поступать. Если ты решил о ком-то высказаться, сразу представь, что тебе точно так же за углом высказываются. Сразу пропадет желание. Есть какие-то вопросы? Отдать нищему. Деньги, которые отдаются нищим, бездомным людям, лишенным или нуждающимся, немедленно очищаются. Это значит, что это Бог уже как бы эти деньги специально потерял для того, чтобы они туда пошли. То есть не надо беспокоиться о деньгах, которые пришли в вашу жизнь каким-то образом. Иногда можно небольшие деньги поднять, что они не валялись на земле, потому что это оскорбление по отношению к деньгам. И тут же отдать их нищим или в храм пожертвовать. И это будет благое дело. Очень плохие отношения с мужем. Он постоянно изменяет мне. Он меня ревнует патологически. Работаю над собой. Отказалась от мяса, рыбы, яиц. Соблюдаю режим дня. Когда же возможно быть счастливой женщиной? А что вам мешает быть счастливой женщиной? Ну что мешает быть счастливой женщиной, скажите? Муж изменяет. Ну, сейчас многие мужья изменяют. И что делать? Вот, допустим, вы попали в ситуацию. Вас схватил мужик, начал насиловать. Что делать? надо расслабиться и спокойно лежать. Что делать? Иначе что будет? Иначе будет шок, разрывы всевозможные, психический удар, травма на всю жизнь, столько проблем. Человек должен всегда принимать судьбу, учиться. Если есть возможность смыться, надо убежать. По башке ему стукни, ну стукни. Веды говорят, если кто-то твою честь забирает, ты можешь его даже прибить. Греха никакого нет. Но если ты ничего не смогла сделать, ну значит успокойся и расслабься. Все, ничего нельзя сделать. Потому что наказан человек. Одна женщина ко мне пришла на консультацию и говорит, я ничего не могу понять в своей жизни. У меня два высших образования, я делаю людям только хорошее. Меня три раза изнасиловали, причем при этом вы говорите в своих лекциях, если женщина склонна посещать плохие места, она будет изнасилована. Я говорю, не склонна посещать плохие места. Меня изнасиловали прямо возле моего дома один раз, второй раз средь бела дня. Ну, то есть три раза совершенно ужасным образом изнасиловали на улице. Он говорит, я не пойму, что делать с этим совсем. Я посмотрел и увидел, что она в прошлой жизни точно так же насиловала других. Вот и все. Что посеешь, то и пожнешь. А что делать? Приходится отрабатывать свою судьбу. Мой муж изменяет, значит, ты изменяла в прошлой жизни. Ты уже не ешь мясо. Ты уже соблюдаешь режим дня. Это все признаки счастья. Когда человек освобождается от грехов, он становится счастливее. Ну почему ты такая жадная? Будь счастливой прямо сейчас. Вот смотрите, сколько перемен уже в вашей жизни произошло. Хожу на лекции, соблюдаю режим дня, слушаю лекции. Муж изменяет. Осталась только небольшая малость. Муж изменяет. Ну, это все поменяется в жизни легко. Не верите, что это малость? Когда человек сам себе изменяет, это гораздо хуже. Когда ему кто-то изменяет, это проблема. Меньше гораздо. Надо просто принять судьбу, подышать, подышать, помолиться, помолиться, помолиться и так, и принять судьбу. И все. И жизнь становится счастливой. Ты же уже живешь хорошо, все нормально в твоей жизни. Как жить, быть счастливым в этой ситуации? Принять судьбу и начать молиться Богу, чтобы Он не изменял. И все, все исправится. Надо начать жить. Потому что пока человек не принимает судьбу, он жадничает. Он хочет больше. Ты уже получила столько от жизни. Будь счастлив прямо сейчас. Я ведь не глумлюсь сейчас. Я вам объясняю практически, как поступать в этой ситуации. Вот близкий человек ведет себя подло. Что делать? Принять судьбу. Как принять? С помощью молитвы. Так принять невозможно, потому что больно. Когда тебе в попу что-то суют, иголочку, и говорят, прими судьбу, не бойся, все нормально. Все равно будешь кричать, потому что больно. Ничего страшного. Надо молиться начать. Я понимаю, что это больно. У меня само такие ситуации в жизни были. Ничего страшного, надо молиться. Когда человек молится, он постепенно побеждает судьбу. Судьба побеждает сначала внутри. Опыт точно такой же. Сначала ты успокоишься внутри. Это значит, что ты уже свою карму начала побеждать. Потом дальше ты начнешь силы прилагать в молитве близкому человеку. Постепенно ты его примешь таким, какой он есть, и начнешь, тебе даже жалко станет, что он изменяет тебе. Потому что ты видишь, что он рушит свою жизнь. Потом ты начнешь заботиться о нем и отстранишься от него. Начнешь вести себя очень строго и с любовью по отношению к нему. И у него начнет вспыхнет совесть внутри сразу же. Совесть вышибается из сердца благородной строгостью. Когда человек стал настолько сильным душевно, что он может проявить благородную строгость по отношению к близкому человеку, из его сердца совесть выходит немедленно. И он начинает чувствовать себя неловко рядом с таким человеком. Потому что неблагородное поведение или злиться на то, что человек тебе плохо поступает по отношению к тебе, или отчаиваться этим, это означает плохая карма. Отчаяние или злоба означает, ты не справился с судьбой. Сначала прими судьбу, молись, в молитве прими судьбу, отдышись, получи как бы принятие, а потом уже дальше сражайся. Точно такая же инструкция воинам. Если тебя ранили, сначала прими судьбу. Тебе, допустим, отрубили руку, что делать в войне? Ну, то есть ты сражаешься. Тебе отрезали руку, отрубили мечом. Что делать? Надо отдышаться, принять судьбу. Понять, что очень хорошо, это твоя судьба, все, принять ее. Может быть, даже ты должен сейчас погибнуть, это твоя судьба, хорошо. Дальше с радостью сражайся. Сначала отдышись, прими судьбу. То есть тебе сделали больно, надо принять. Принятие означает силу приложить к этому. Настоящий воин радуется, когда он теряет что-то. Потерял щит, дальше в атаку с радостью. Настоящий воин так себя ведет. В этом заключается храбрость. Что такое храбрость? Это способность принять судьбу. Это храбрость называется. Я видел, как умирают храбрые люди. Ну, мне приходилось заботиться о тех людях, которые рядом с смертью находятся. Я видел разные смерти. Храбрый человек умирает как герой. Он радуется смерти. Смерть приближается, он смотрит на нее, и он спокоен. Он готов ее принять. Она же несправедливая смерть, отнимает жизнь, но человек счастлив, он доволен. Это означает храбрый человек. Храбрый означает святой. Смелость – это первое качество святого человека. Честность – это первое качество благородного человека, а смелость – это первое качество святого. Если человек по-настоящему имеет веру в сердце, у него смелость идет из сердца немедленно. Вера дает человеку храбрость. В сердце он становится храбрым. Чистая храбрость – признак святости. Настоящий воин храбрый, он всегда… Это признак святости тоже. Воин тоже может быть святым человеком. Какие конкретные действия нужно совершить, чтобы шесть врагов сердца как можно меньше себя проявляли? Я вам скажу, вы не поверите. Чтобы шесть врагов заткнулись навсегда, человек должен всегда жить по наставлениям старших. И никогда не помышлять жить своим умом. То есть надо принять старшего в своей жизни и жить по его наставлениям. Шесть врагов будут затыкаться, как только человек принимает старшего. Как только он отходит от советов старшего, они сразу же начинают самому сами советовать, как жить ему. Очень трудно принять старшего в жизни, и это и означает, что мы не можем с ними справиться. Как сделать правильный выбор? Можно ли научиться делать верный выбор? Можно. Человек не может сам сделать правильный выбор, потому что правильный выбор означает истина. Истина принадлежит Богу, а не человеку. Поэтому человек должен сесть и начать молиться. Постепенно идея как-то совершить какой-то поступок выходит из его ума, и он начинает молиться дальше, и в его сердце появляется ощущение, что надо поступить так. Дальше он идет к старшему, говорит, вот правильно так или так. И он говорит то же самое, как это ощущение. Таков закон. Человек думает, ага, значит это не так, как я хотел. Ну ничего, будем поступать как надо. Правильный поступок – это не дешевая вещь. Его сделать очень трудно. Потому что всегда мы считаем, что мы знаем, как правильно поступать. И даже если действительно это поступок правильный, допустим, что твой поступок, как ты считаешь, согласуется с волей Бога. Допустим, что это так. Ты совершил этот правильный поступок, и все правильно. Ты попал в точку. Еще хуже. Почему? Потому что ты будешь думать, что ты можешь понять, как поступать правильно. И в следующий раз. В результате человек становится слепым. Самое ужасное, если человек самонадеянный угадывает. Это опаснее всего. Помните, я вставал, дождь вызывал. Самое ужасное, если дождь пошел. Понимаете?
А ведь он пошел.
Ну вот, представляете, мне сейчас что попрет изнутри. Если я счастлива тем, что у меня есть, но родственники, брат, меня пилят, чтобы я добивалась богатства материального, что делать? Рвать отношения с родственниками? Обязательно рвать надо, что ли, что-то? Ну, пилят вас, ничего страшного. Иногда человек, знаете, живет таким образом, что он думает, у меня все есть, у меня все хорошо, меня родственники кормят, я занимаюсь духовной практикой, чего они меня пилят? Надо, значит, идти и работать, если пилят. Есть второй вариант. Родственники хотят, чтобы человек больше, чем он имеет, как бы получил. Надо от них отстраниться. На самом деле родственники хотят любви. Все родственники хотят только любви. Запомните эту формулу, запишите ее и всегда ей пользуйтесь в своей жизни. Это касается, допустим, мама пилит, говорит, там ты с этим человеком не живи, то делай, мясо ешь, это не делай, это все плохо. Мама, допустим, пилит. Это значит, что у тебя не хватает к ней уважения. Любовь к маме всегда проявляет через уважение. Начни уважать свою маму в свое сердце, потом приблизься к ней, кивай ей головой, плачь, говори, мамочка, я тебя так люблю, уважаю, но не могу я есть это мясо, ну что теперь сделать? Можно я перед тобой на колени упаду? Она говорит, нет, доченька, не надо, все нормально. Не хочешь, не ешь. Она успокоится, но главное для матери это уважение. Если ты уважаешь свою мать, она чувствует счастье от этого безмерное. Перед родителями надо очень смиренно себя вести, чуть ли не в ноги им падать, и тогда они сразу успокаиваются. И психика становится спокойной, и все противоречия они отодвигают на задний план. Не то, чтобы мама поменяет свое отношение к мясу, она все равно будет думать, что доченька лучше ела, чтобы мясо. Но если доченька ведет себя очень смиренно по отношению к маме, она не будет поднимать этот вопрос. Почему? Потому что ей трудно будет портить отношения с таким хорошим человеком. Вот только отношения установились, и из этого мяса сейчас их испортить. Какой смысл? Точно так же с братом. Брат старший или младший? Если брат младший, значит надо заботиться о нем, помогать ему во всем, он успокоится. Если брат старший, значит надо его уважать. Отношение к родственникам должно пропитано быть любовью. Когда человек любит родственников, они успокаиваются, штиль наступает в отношениях. В этом заключается формула. Если вы не верите, попробуйте, вы увидите результат. У меня тоже родители сильно не были довольны, когда я начал без штанов бегать в одних плавках зимой по снегу 12 лет, голодать, лежать на гвоздях. Да, что только не вытворял, страшное дело. Мать волосы дыбом смотрела на все это. Ничего, спокойно она успокоилась, приняла. Почему? Потому что если есть любовь в отношениях, все сглаживается, все успокаивается, близкий человек. Принимает родственника таким, какой он есть. Скажите, пожалуйста, если оба человека сомневаются, создавать ли семью по причине разного образа жизни, нужно прекратить привязанности и расстаться, или жениться и терпеть друг друга? Знаете, если бы вы могли расстаться, вы давно уже расстались. Чего меня спрашивают? Представьте, у вас разный характер. Зачем жить вместе? Люди, ну, разный характер, нет общих интересов. Взяли, расстались. В чем проблема? Почему за вопрос задан? Потому что расстаться не можем. И хотим, чтобы Олег Геннадьевич помог расстаться. Я вам что тут? Хирургический инструмент, что ли? По отрезанию мужа с мясом? Или молодого человека? Не можете расстаться, живите рядом. Скажу вам по секрету, что у мужчины и женщины всегда разные интересы. Никогда не бывает у мужчины и женщины одинаковых интересов. Даже по отношению к собственному ребенку у мужчины один интерес, а у женщины прямо противоположный. У женщины и мужчины всегда разные интересы во всем. Они абсолютно разные люди, абсолютно разные. И когда мужчина полностью женщину понять не может. Женщина никогда не может полностью понять мужчину. Поэтому они могут друг друга только принять в свою жизнь. И все. У них они всегда разные интересы. Женщина считает, самое лучшее времяпровождение – это нежно побеседовать с подружкой. А мужчина считает, что это ужасная пустая трата времени. Лучше бы пошла что-нибудь сделала. Женщина живет для любви, мужчина живет для поступков. Она говорит, не мешай мне, я очень важное дело делаю, разговариваю с твоей мамой. Он говорит, да хватит уже с ней разговаривать, сколько можно, пора жарить картошку. Невозможно, они разные. У нас с мужем, с молодым человеком разные интересы. Это всего лишь означает только одно. Вы не готовы жениться, это точно. Вам надо дальше гулять, дружить и ждать, когда вы начнете принимать друг друга. Знаете, почему люди бесятся, молодые люди? Они не могут, они хотят наслаждаться друг другом, но не могут принимать. Они бесятся, у них разные интересы, несовместимость. Есть только одна проблема. Молодой человек не может принимать эмоции женщины, а девушка не может упертость молодого человека принять. Все. Эгоизм есть и у мужчины, и женщины. Эгоизм женщины проявляется через ее эмоции. Эгоизм мужчины через упертость. Женщине упертость мужчине причиняет боль. Эмоции женщины мужчине причиняют боль. Молодые люди не способны терпеть боль ради семейной жизни. Значит, надо дальше встречаться. Создать семью невозможно. Нет силы, значит, пока. Надо учиться сильным быть. Принимать. У нас разные взгляды на жизнь. Да не взгляды на жизнь у вас разные. Просто вы хотите балдеть, а семейная жизнь — это страдание. Вот и все. Он не хочет делать так, чтобы я балдела. Ну, ничего страшного. Что делать? Такова судьба. Он такой плохой, вообще ведет себя со мной, как мужик. Ну, возьми девушку себе замуж. Вернее, выйди замуж за девушку тогда, если мужик ей не дает. В чем смысл жизни наркомана или алкоголика, если к концу жизни он зависим и остался? Смысл жизни бывает не только в том, чтобы стать счастливым или избавиться от недостатка. Смысл жизни иногда бывает страданием. По этой причине не надо решать жизни человека, который не может жить сам, он страдает. Надо ему помогать жить дальше. Не надо решать жизни человека, потому что смысл жизни может быть страдание. Страдание — это очень глубокий смысл для жизни, потому что страдания учат жизни. Они учат предаваться Богу, учат быть честным, бескорыстным, правильным. Страдание — это очень важная часть жизни. Не надо думать, что страдание — это не жизнь. Страдание — это полноценная, глубокая жизнь. Мой один из самых лучших друзей взял себе замуж девушку на коляске. Другой очень хороший человек, мой друг, взял себе слепую девушку замуж. Зачем это они так сделали? Непонятно вам? Нет. В ближайшее время не будет понятно. Почему? Потому что есть более высокие вещи, чем женская красота и женская полноценность. Та девушка, которая на коня, на коляске, очень возвышенная личность. Она святой человек. И у них счастливая семья. Счастливее людей я не видел. Он ее на руках носит. Девушки, хотели бы вы, чтобы муж всегда вас на руках носил? Но для этого надо быть на коляске. Потому что в основном женщины сами ходят. И чтобы муж носил, надо на коляске быть. Понимаете? А та девушка, которая слепая, она, к ней очередь стоит, она лечит всех руками. То есть она очень чистый человек и сильный. Она нужный человек обществу. Не чувствуется, что она слепая рядом с ней, потому что она чувствует болезнь, твою судьбу. Очень возвышенная личность. И все в жизни так однобоко, понимаете? Надо понять, что иногда можно терпеть страдания ради счастья. Ведь это страдание — жить с женщиной, которая на коляске. Правильно? С одной стороны страдание, но с другой стороны счастье. Есть много разных сторон в жизни. Надо понять эти стороны. Когда человек получает несчастную судьбу, допустим, он обездолен, то есть у него нет руки, нет ноги, он обездвижен, то это значит, что судьба его ставит перед жестоким экзаменом. Или ты будешь очень счастливым, гораздо счастливее других, или ты будешь очень несчастным. Одно из двух в твоей жизни. Счастливее, чем людей, которые обездвижены, и реализовали себя в жизни, я не видел. Самый счастливый слепой человек – это Ванга. Она реализовала себя, она видела лучше, чем мы с вами все вместе взятые. Но она слепая. То есть в детстве она потеряла зрение, но она видела лучше всех. Почему судьба сказала? Или будешь очень счастливой, или очень несчастной. Когда человек попадает в такую ситуацию, что у него жизнь дает трещину, он в тюрьму попадает, еще куда-то, это значит, судьба его хочет сделать очень сильным. Если он не хочет быть сильным, значит, он потеряет жизнь. Таков экзамен судьбы. Только сильные люди могут получать такие экзамены. Простые люди обычно не получают. Скажите, пожалуйста, если оба человека сомневаются, так, это я уже сказал. О, я не туда. Вот здесь вот, я понял. Зарапортовался. Ага. Женщина отдыхает в кругу подружек, на работе одна отдыхает, а там чирикает. Если женщина не знает, где отдыхать, значит, она не знает свою женскую природу. Женщина отдыхает в отношениях. Женщина соткана из любви, и поэтому она уже рождается самодостаточной. Почему женщины не пьют в основном? Потому что они самодостаточные. Почему мужчина пьет? Не хватает любви. Ему тяжело начинать пить, не хватает любви. Почему женщина не пьет? Потому что у нее не хватает любви. Она создана из любви, она создает любовь. Она может найти счастье в отношениях с детьми, в отношениях с подружкой, в отношениях с родственниками. Очень много вариантов отдыхать женщине, очень много. Мужчине только один дома, с женой рядом. У мужчины больше нет вариантов. Если жена его мучает постоянно, он приходит и говорит, куда вы поставила, это, вот так делай, вот так. То есть она использует дом не для того, чтобы служить ему, а для того, чтобы им наслаждаться. Такая женщина становится пауком, который сосет кровь со всей семьи. Все приходят домой, она контролирует обстановку. Она говорит, это не делать, все, здесь чистота, здесь порядок, то. Она хочет наслаждаться домом, а не хочет служить ему. Поэтому она всех мучает. Поставь тарелку на место, что тут делаешь, все, поел, иди из кухни. А то сейчас бардак наведешь. Здесь чистота должна быть. Когда женщина хочет наслаждаться в доме, то лучше всего в этом доме чувствует себя собачка. Потому что собачка может делать все, что угодно в этом доме. Она может какать на подушку, все. Она женщина такая, которая хочет в доме наслаждаться. Она испытывает счастье от собачки, и собачка может делать все, что угодно. Но ни муж, ни дети. Она их загоняет, замучает, третирует. Почему? Потому что она считает дом объектом своего наслаждения. А это объект ее служения. Она должна подбирать за всеми, должна заботиться за всеми, нежно говорить, чтобы вели себя правильно в доме и создавать им комфорт, уют и счастье. Таков долг женщины. Тогда она будет себя в доме счастливым чувствовать. Она выполняет свою работу, и она счастлива. Где она отдыхает? В доме у подружки. Или чирикая с кем-то, с родителями, там, знакомыми. Женщина отдыхает где? В обществе близких людей. Она отдыхает. Испытывает счастье в общении, в отношении. Хорошо, я вам ответил на ваш вопрос. А теперь, пожалуйста, не надо мне отвечать, ответьте сами себе, почему вы написали эту записку. Еще раз повторяю записку, смотрите. Если мужчина... отдыхает дома, то где отдыхать женщине? Эта записка была написана после лекции о зависти. Знаете, если женщина будет завидовать мужчине, она никогда не будет счастлива. Потому что нечему завидовать. Ни мужчине нечего завидовать у женщины, ни женщине нечего завидовать у мужчины. Женщина наполнена своим счастьем, мужчина своим. Зачем завидовать? Все в этом мире создано очень гармонично. Нужно ли девушке учиться шить, вязать, если это не нравится? Надо вообще нарабатывать усидчивость, может, это поможет вести себя более смиренно, спокойно. Как усилить волю мужа? Спасибо вам за хорошие вопросы. Нужно ли женщине вязать, если это не нравится? Не нужно. Потому что это, ну, как бы не прямая обязанность женщины вязать. Женщина вяжет, зачем? Она наслаждается красотой. Она испытывает счастье от красоты и красоту создает. Она сидит и создает красоту. Это ее долг. Если ей нравится, она этим занимается. Полезно вязать. Может, эту кофточку взять и купить, на что мучить, столько времени тратить. Взяла, докупила вязаную кофточку. Зачем вязать? У меня вопрос к студии. Зачем вязать, если можно купить вязаную кофточку? Удовольствие испытывать – это грех. Надо служить людям, а не испытывать удовольствие. О, энергию положительную, правильно. Сейчас я вам объясню. Когда женщина дома сидит и вяжет, а особенно не для себя еще, а для близких своих, то она наполняет весь дом любовью. Вот сколько она вяжет, столько любви наполнится дом. Почему? Потому что она в это время думает о других, заботится о них. Если женщина вяжет себе, ну, соответственно, вот все это время она наполняет любовью к себе дом. Всем женщинам можно вязать. Хорошо вязать любой женщине, беременной или уже родившей. Ведь беременной хорошо вязать, потому что скоро времени будет вязать. Надо вязать быстрее, пока есть время. Надо вообще нарабатывать усидчивость. Это поможет себя вести более смиренно и спокойно. Вы знаете, если вы хотите вести себя более смиренно и спокойно, надо именно этим и заниматься. Ну, например, если вы не можете с мужчиной с каким-то вести себя смиренно и спокойно, надо именно этим и заниматься. Надо думать о том, как с ним себя вести смиренно и неспокойно, а не о том, как вязать, там еще что-то делать. Зачем? Зачем обходные какие-то пути? Вот есть муж. Настройся смиренно себя вести с ним. Молись. Думаю, Господи, когда же я перестану огрызаться-то ему, а? Молись, молись, молись. Потом подходишь, он говорит, завтра пойдем туда-то, туда-то. И ты такая, и хорошо. Потом отошла. Не пойдем, не пойдем, не пойдем, не пойдем, не пойдем. Все, уже победила себя чуть-чуть. Потом помолилась, успокоилась. Все, уже победа. Первый шаг сделан.
Это же маска.
О, хороший вопрос, спасибо. А как? А как, по-вашему, надо поступать, что делать? Искренне сказать ему, гад такой, пошел вон. Ну, давайте думать, что делать. Какие варианты?
Подскажите.
Ну, я уже подсказал. Я же показал вам, как надо себя вести. Вы сопротивляетесь. Говорите, что это искусственно. Ну, естественно, вы не можете быть смиренны. Что делать? А? Кто привык? Ну, видите, этот человек мудрый. Потому что она уже провела этот опыт в своей жизни. Веды объясняют, что всегда, если ты хочешь изменить свой характер, первый шаг – это искусственно. Ты берешь и встаешь искусственно сначала. Тебе не хочется вставать, ты заставляешь себя. Психологи современные говорят, ничего искусственно не делай. Бред сивой кобылы. Если у тебя возникла плохая привычка, как ее убрать из жизни? Тебе не нравится делать правильно, что делать? Надо себя заставить. Надо взять и искусственно
с гримасой сказать «Спасибо, мой дорогой». Ничего страшного, это первая победа. Потому что когда человек поступает правильно, он что видит? У мужа такое лицо изменилось, он говорит, что это? Что это чудо? Чудо! Муж будет говорить. Или он удивится очень сильно. Ничего не скажет, удивится просто и все. И у вас радость в сердце возникнет. Вроде бы вы там поругались на него за углом, но радость возникнет. Почему? Потому что, когда человек даже внешне делает правильно что-то, сразу же жизнь его меняется. Даже внешне. Не обязательно внутренне, просто внешне все делать правильно. Жизнь меняется. И он вдохновляется, начинает еще хотеть больше делать лучше. Ему, у него появляется желание. От правильного поступка появляется желание. Я понял. Сейчас заканчиваю. Понимаете? От правильного поступка появляется желание поступать правильно. Пока ты не совершишь этот правильный поступок искусственно, желание поступать правильно не появится. Надо сначала заставить себя рано утром встать, и потом ты увидишь красоту природы утренней, красоту птиц, силу молитвы, чистоту сердца с утра. Все ясно и чисто становится на душе, не случайно светло и не случайно весело. И подумаешь, я хочу и завтра встать с утра. У тебя появляется желание, когда ты поступил правильно. Представляете? Значит, есть смысл искусственно поступать ради благородного дела. Подумайте на этот счет. Сначала человек поступает искусственно, потом появляется желание, потом он борется с собой. Проходит время, и естественным образом хочется с мужем вести себя очень смиренно. Веды говорят, разумные женщины подчиняют себя мужу, а неразумные постоянно с ним спорят. Неразумные женщины считают себя очень разумными, а разумные женщины понимают свою неразумность. Подумайте над этим сказанным, поразмышляйте. Тем временем наше время уже закончилось. Концерт закончен. Надо сесть прямо. Сейчас будем желать всем счастья. В звуке рождается сила человеческая. Звук управляет судьбой и меняет жизнь. Когда человек овладел силой звука, а силой звука овладел, когда человек, то судьба начинает подчиняться ему постепенно. Именно звук меняет возможность человека жить. И правильно учиться звуку означает культивировать в себе разум. Потому что деятельность ума означает что-то новое. Мы читаем новые книги, смотрим новые фильмы. Все это бессмысленно, потому что ум не меняет судьбу. Разум не любит ничего нового, он углубляется в одно и то же. Деятельность разума означает углубление, деятельность ума идет вширь. Когда человек одну и ту же молитву читает каждый день, одно и то же священное писание читает каждый день, он все глубже и поглубже понимает истину. Когда истина становится понятной глубоко, она становится орудием для измены судьбы. Мы часто не понимаем, что такое жизнь. Например, женщина говорит, ну как мне изменить своего мужа, если ты имеешь силу разума, тебе достаточно одного раза помолиться, и он бросит пить. Разум настолько огромной силой обладает, таким могуществом, что можно сразу же менять свою судьбу с помощью разума. Но для этого надо его культивировать всю жизнь в своем сердце. Как не исправиться для этого? Надо иметь силу. Если у тебя силы мало, исправляйся постепенно. Силы много, можно все исправить сразу, за одну секунду. Сила человека в вере. А вера живет в звуке. Она не живет в мыслях, в словах, она живет в молитве, в звуке. Поэтому, когда человек повторяет настрой благоприятный или молитву, он таким образом культивирует в себе силу внутреннюю, побеждать судьбу. И мы сейчас будем с вами тренироваться. Так как у всех разная вера, поэтому будем повторять «Я желаю всем счастья». Это поможет понять, что такое сила звука. Сильный звук живет в сердце. Он опирается на веру и смирение. Для того, чтобы помочь другим людям, надо мысленно им кланяться. Когда ты повторяешь что-то, нас же
Надо не требовать их принять, а очень смиренно кланяться им, чтобы они приняли твою помощь. Когда человек повторяет «я желаю всем счастья», он вспоминает какого-то человека, мысленно кланяется этому человеку, чтобы тот принял его помощь. И помощь заходит в самое сердце в этом случае. И у человека меняется жизнь. Как вы думаете, когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы свою силу активизируем или нет? Нет, когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы активизируем силу Бога в своем сердце. И Бог становится активным. Он в любой момент готов помочь. Но в этом мире есть одно условие. Бог может помочь только через чье-то сердце. Если ты в своем сердце культивируешь силу, желание помочь другому человеку, то тогда в этом случае Бог входит в жизнь. Есть одна христианская притча, в ней апостол рассказывает своему ученику разницу между адом и раем. Он показывает, говорит, вот смотри, вот это вот ад. Накрыт стол, заходят люди. И очень-очень длинные ложки. И маленькие миски. Они наполнены едой. И люди садятся и пытаются этими ложками есть. Но руки не хватает, чтобы достать до тарелки. И люди мучаются. Потом апостол говорит, смотри, вот рай. Человек видит, такие же длинные ложки лежат, такие же миски. То есть все то же самое, такой же стол. Длинный, большой. И он думает, что такое, какой рай, это же был ад. Он говорит, сейчас все увидишь, не торопись. Люди заходят, садятся и с радостью кормят друг друга. Они ложкой берут, зачерпывают его миски и дают ему в рот. А в это время ему самого кто-то кормит. И они испытывают огромное счастье, любя друг друга таким образом. Бог никогда не кормит человека из его собственного сердца. Если человек отдает свое сердце, тогда в этом случае кто-то будет отдавать ему свое сердце. И это и есть рай. Другого не надо мне в жизни счастья. Понимаете? Но для этого надо сначала и начать отдавать из своего сердца. Твоя ложка должна первой пойти. Не ждать, когда тебе... Твоя ложка должна первой быть. Таково условие. Не торопитесь, повторяя «я желаю всем счастья», повторяйте спокойно и внятно. Звук должен углубиться в сердце и звучать неторопливо. В этом спокойствии вы увидите силу. Эта сила может менять судьбу.